Значит, тема, которую мы сегодня будем с вами рассматривать, ну, будем говорить, такая она, довольно щекотливая, да? В каком смысле щекотливая? Я вам скажу такие вещи, что вот когда приходится общаться с людьми, очень часто слышишь и видишь, как человек не занимает место, которое он должен был бы занимать. В каком плане? То есть лезет туда, претендует на то, чего по своему духовному состоянию, ну, он не может там быть и не может занимать какое-то такое положение. Но человеку кажется, что он что-то знает, что он что-то понимает, много говорит, много умничает. Его иногда ставят на место. И я когда вижу вот такие картины, думаю, ну вот как бы подсказать человеку, что вот ну ты что-то недопонимаешь, тебе кажется, что ты понимаешь, вот потому тебя унижают, потому что ты как бы не соответствуешь тому положению, на которое претендуешь. И когда бывало, вот позовешь человека в сторону, конечно, такие вещи при людях не стоит говорить, и я тоже это не практикую, да. Иногда вот бывает такое, видишь, жалко человека, что он страдает и не понимает почему, он иногда думает, что он страдает за истину. Отводишь его в сторону и говоришь ему, понимаешь, ты этот вопрос не совсем правильно и не до конца понимаешь. У тебя много неувязок, поэтому тебе рот закрывают. И если бы ты это понял, ты бы сам не претендовал ни на что, может быть бы не говорил, может быть бы слушал, и тебе бы не приходилось испытывать вот эту горечь, когда кто-то тебе затыкает рот. Ты понимаешь, будь поскромнее, ты в некоторых вещах не разбираешься. И вы знаете, почему я говорю, вопрос щекотливый. Вдруг видишь реакцию этого человека, он не задумывается о тех мотивах, которые мною руководили или двигали, да. Мне его было жалко, я его люблю, я ему хотел помочь. И вдруг слышишь свой адрес, ты думаешь, только один ты умный, только тебе говорить. И дальше замолкаешь. И думаешь, вот, не говорил бы, не было бы этого конфликта. Этот человек зарабатывает конфликты в общении с другими людьми, что лезет туда, куда не надо, да? При попытке ему подсказать, он конфликты со мной, как говорится, создал. И смотришь, думаешь, ну ладно, хорошо, я замолчу, я не буду говорить, чтобы тебе лишний раз не давать повода, что я вот умный. Но ты же теперь будешь продолжать всю жизнь страдать. И будешь думать, что страдаешь за истину, а фактически, как я уже говорю, страдаешь за длинный язык и короткий ум. Так вот, тема сегодня, о чем мы будем говорить. Я ее назвал так, думал по-разному, как «знай свое место». Или «иметь мудрость». Человек должен иметь мудрость, чтобы занимать правильное положение. Когда он будет занимать свое место, свое положение, которое ему Бог предначертал, да, тогда многие конфликты, многие проблемы, которые тревожат нашу душу и расстраивают наши отношения, они просто исчезнут. Если бы мы знали свое место, знали то положение, которое мы можем занимать, если бы мы видели себя глазами Бога или слышали голос Божий, его, чтобы познать волю Его Божью относительно самих себя, что делать или что не делать, чем заниматься или не заниматься, какое положение занять или не занять, я говорю, насколько бы легче у нас жизнь была и насколько меньше было бы проблем. Но, увы, часто мы этого не понимаем и этого не видим. Мы мним о себе, мы думаем о себе высоко, да, мы не скромны, мы премся, а люди это видят. Хотя люди больны той же самой болезнью. Но когда видят другого человека с той же самой болезнью, конечно, они видят, что это порок, что это грех. Они чувствуют, что надо человека остановить. Конечно, это делается нецивилизованным методом. Да, бывает это грубо, бывает перебивает, бывает просто, говорят, затыкают рот. Иногда говорят, заткнись, да, так, иногда говорят так, помолчи, не тебе говорить. Церковный порядок есть, тут есть люди поставленные, да. Я хочу сказать, отчасти все, что происходит, оно и справедливо, и правильно. Я имею в виду, ну, сам факт того, что люди говорят, но неправильно, как это делается. Вот об этом я хотел сегодня говорить. Значит, тема, еще раз повторяю, знать свое место. Начну наше с вами рассуждение сегодня со стихов. Первый стих, или первое место из Писания, которое мы будем сейчас с вами рассматривать, с чего и начнется наше рассуждение сегодняшнее, это послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, с 1 по 16 стихи. Обратите внимание на речь апостола Павла. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Смотрите, как сказано. «Умоляю», то есть «прошу». Видимо, апостол Павел тоже понимал, что это важная истина. Ее нужно донести до братьев, но она не доходит. То есть, если проявить закон и просто сказать, братья и сестры, помолчите, да, будет грубо, будет некрасиво и будет обвинять тебя в том, что у тебя любви нет. Да? Если говорить намеками, иногда люди не понимают. Так вот, апостол Павел пишет, умоляю вас, братья, поймите, это очень важно для вас и для всех, да. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. То, что Бог вас милосердный и вас жалеет, это вовсе не значит, что вы так правильно поступаете. И дальше он говорит, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Обратите внимание, что мы тела свои должны принести в жертву. Дальше. Жертва должна быть живой. Ну, я так скажу, когда ягненка заколали, эта жертва становилась мертвая. Но приносилась сначала как бы живая, да. А мы-то остаемся живыми, да. Но жертву нужно принести, нужно вырезать раковую опухоль внутри нас, удалить то, что нас унижает, что Бога не прославляет, да. И мы должны эту жертву принести, она должна быть святой, благоугодной Богу. То есть не так вот мы понимаем, что да, моя жертва хорошая, и Бог должен это принять, ему должно это понравиться. Я хочу сказать, это мы так думаем. А у него может быть свое понятие, поэтому мы свою жертву должны приносить, чтобы она была во благо и угодная Богу. И смотрите, какая деталь. Для разумного служения вашего. Когда мы общаемся друг с другом, когда мы говорим друг другу что-то, когда мы делимся моментами, интересными мыслями из Писания, да, мы производим служение. Но иногда это служение не святое, не благоугодное Богу и неразумное. Иногда, извините, нас просто несет. Мы говорим, не задумываемся, что, не задумываемся, как, не задумываемся, с каким духом это говорим, да. Реакция тоже долго не заставляет себя ждать. Мы получаем обратную связь, нам дают сдачи, нас ставят на место, мы ругаемся, выясняем отношения, в конце концов расходимся, как говорят, как у моря корабли. Но мы думаем, что мы правы, и тот, кто нам затыкал рот, кто нас не слушал, перебивал, тот не прав. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня задумались о том, действительно ли мы правы. Действительно ли мы такие, какие мы должны быть? Действительно ли мы угодны Богу и правильно поступаем? И поняв это, мы поймем, что может быть нам затыкают рот, наставят на место, может быть и справедливо, да? Я говорю в общем не очень конкретно, да, потому что если говорить конкретно, надо конкретно брать во внимание личности, конкретный разговор и там производить анализ этого разговора, да? Я говорю в общем. Но каждый должен эту мысль применить к себе. Так вот сказано, не сообразуйтесь с веком сим. Что это значит? Не будьте такими простыми, как 5 копеек. И не поступайте, как этот мир. А как этот мир поступает, этот век? Помните, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть в мире двигателем, конечно, не прогресса, но двигателем. силой движущей является что? Похоть. Вот захотелось, вот и наговорил. Вот захотелось, вот и сделал. Вот на меня нашло, что я такой умный, вот я и говорю. Кто-то не согласен, я перебиваю, закрываю рот. Почему? Потому что я, ну, я не говорю, что я гордый, да? Хотя некоторые тоже об этом не стесняются говорить. Но гордость движет человеком. Поэтому он себя и ведет соответствующе. Теперь, мы же стали верующими. И Павел говорит, не сообразуйтесь, не копируйте, не повторяйте своих прежних ошибок и ошибок этого мира, да? Вы вышли оттуда. Уже общего между вами ничего не должно быть. Вы должны понять разницу. Что такое быть мирским, что такое быть верующим. У нас ведь понятие какое? Если я хожу в церковь, я верующий. А я говорю, извините, вы, там даже и запаха религиозного может не быть, или верующего, да? Ходить в церковь не значит быть верующим. А вот неверующий, он не ходит в церковь. Библия говорит, что в мире, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Если мы покрестились в Иисуса Христа, ходим в церковь, и мы продолжаем вести себя, управляясь собственной похотью и гордынею, да, то я хочу сказать, мы продолжаем сообразоваться с веком сим, мы не приносим Богу жертву, она грешная и живая, мы с этим не боремся, и мало того, так мы ее еще и оправдываем и защищаем. Эта жертва не угодна Богу. Такая проповедь или такие разговоры об истине, о Боге с другими людьми не благоугодны Богу. Между нами и Богом нет ничего общего. И нет разумного ничего в этом служении, потому и результат зачастую отрицательный. Значит, не сообразуйтесь с веком сим. Не будьте движимы гордостью, похотью, да, и страстями. Это не должно нами управлять. Это нужно принести в жертву Богу. Бог нас к этому призывает. Только Бог сам не приносит нас в жертву, да? Он как бы говорит о том, что мы разумные существа, и мы должны сами это понять и сами принести добровольно таковую жертву. Так вот сказано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь, заметьте, что должно преобразование происходить, но преобразуйтесь, смотрите, обновлением ума вашего. То есть ум есть, но он, будем говорить, отстает от жизни. Возраст большой, ум маленький. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. И заметьте, этот процесс должен быть постоянным. Мы должны, заметьте, вникать, наблюдать, и наш ум должен обновляться. Вот так, как я говорю, как в компьютере. Обновление для Windows. Для чего? Чтобы компьютер шел в ногу, будем говорить, с уровнем развития компьютерной техники. И дальше написано. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, а это будет, заметьте, предпосылкой для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И задаю вопрос, чтобы познать волю Божью вообще в глобальном плане, то нужно сначала познавать волю Божью относительно самого себя. Пока мы не поймем воли Божьей относительно самого себя, пока мы не увидим себя глазами Бога, пока мы не поймем с точки зрения Бога, что у нас не так и что нам надо делать, что устранить, а что добавить, да, я вам хочу сказать, никакой принадлежности нашей к Богу не стоит даже вести разговор. Не стоит даже думать о миссионерстве, о продвижении дела Божьего, да, о заботе, о славе Божьей. Ничего этого не будет. А если будет, то все будет, будем так говорить, осквернено нашей неживой и не святой и неблагоугодной Богу жертвой. И дальше Павел пишет. Вот о чем, говорит, я умоляю вас, вы это должны все понять. По данной мне благодати, заметьте, по данной мне от Бога благодати, которую я когда-то принял и что-то уразумел. Всякому из вас, то есть это относится к каждому человеку, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Что я вам хочу сказать? Вы знаете, когда вот говорят иногда люди, да, вот Писание – это совершенный образец Слова Божьего. Это истина в последней инстанции. Я вам хочу сказать, да и аминь, это истинно так. Но когда я иногда говорю, а вы что думаете, что мы на небе будем изучать Библию и дальше никуда не пойдем? Что нет истины вне Бога? На меня иногда смотрят так странно, типа, что ты говоришь такое непонятное и непривычное для нас? А я вам просто говорю, вот я сейчас вам читаю. То, что мне приходится комментировать, это я как будто бы добавляю к данным стихам, чтобы еще что-то понять. Извините, я не хочу сказать, что я умнее Павла, он правильно все написал. Но заметьте, насколько мы все разные люди. Он написал, имея в виду то-то и то-то, и думал, ну, что и каждый из нас вот это все поймет. Но я хочу сказать, не каждый из нас все это понимает. Мы прочитали слово, какими мы должны быть, но мы не поняли, как такими стать. А здесь, в общем-то, и не написано, вот как говорится, в данном месте Писания, да? Вот смотрите, написано. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Вроде бы все просто и понятно, да? Не думайте о себе более. Ну, правильно, мы повторяем. Да, мы не должны думать о себе более, нежели должно думать. Да, надо думать, что надо думать о себе скромно. Хорошо, мы сказали, так как написано, так мы и повторили. Но я хочу сказать, но если, заметьте, мы не думаем, как мы говорим о себе гордо, то почему нам все время хочется говорить? Почему нам не хочется помолчать? Почему нам не хочется кого-то послушать, а нам хочется, чтобы нас слушали? Я почему это говорю? Это такие тонкие вопросы, но которые говорят о том, что мы из себя представляем. Сказал Павел, не думайте. Это чтобы так не думать, надо же постоянно думать, чтобы контролировать свои мысли. Далее. Чтобы не думать о себе гордо и не мнить о себе, то думая, надо заметить, что я говорю что-то, а потом обратить внимание, что у меня в жизни не получается это. А значит, уже есть причина помолчать и перестать учить кого-то, да? И кроме того, что я, если что-то говорю или что-то утверждаю, то я потом вижу, что есть стихи в Библии, которые я не могу увязать и гармонично объяснить в сочетании со своими собственными объяснениями. Чтобы не думать о себе более, нежели должно думать, нужно думать, вникать постоянно в себя. Дальше. В результате этого заметить несоответствие слов и практической жизни, обратить внимание на то, что появляется много неувязок. Дальше. Необходимо принять к сведению, тот голос Божий, который нам скажет, что лучше все-таки тебе помолчать, чем попадать в просак. Надо будет признать свои ошибки, свою гордыню, раскаяться и бороться с этим. Только после этого мы не будем думать о себе более, нежели должно думать. Видите, сколько я добавил? Добавил не потому, что умный, добавил потому, что практически пробовал, ну, написано не думать. Вот я и старался, вот нет, я не думаю. Как начинаю говорить, так оно же прет с меня. Дальше, думайте о себе скромно. Ну, чтобы думать о себе скромно, ну, не может человек скромно думать о себе, когда ему кажется, что он очень умный. А когда он думает, что он очень умный, поэтому у него рот не закрывает. Хотя жизнь полностью не соответствует, потому ему всегда закрывают рот. Его ставят на место, а он возмущается. Не только ты умный, и Бог и другим дает мудрость. И вы понимаете, какой-то возникает замкнутый, такой заколдованный, как говорят, круг. Я не раздумал, но как человеку объяснить, чтобы он это сам понял? Потому что если он не понимает, говорят ему извне, он начинает обижаться и еще больше возмущается. Он этим доказывает, что он действительно гордый человек, что ему действительно нужно закрыть рот. Но, я говорю, в церкви это проще. Взяли и закрыли рот, объяснили о церковном порядке, сказали, кто ты, или спросили, кто ты, тебя кто поставил? Ты что, Елена Уайт? И все. Возмущаешься? Давай застань. Вопрос легко и просто решается. Ну, не настолько легко, как, может быть, я сказал, да. Ну, легче, чем если бы попытаться человеку объяснить, чтобы он сам это понял и сам занял правильное положение в обществе, среди людей и в жизни. Смотрите, не думайте, но думайте скромно. Чтобы думать скромно, надо видеть свое несоответствие, видеть свою греховность, видеть свои недостатки. Как это можно, заметьте, видеть, осознать, признать это, вы понимаете, да? И только потом захочется молчать. Мы поймем, что нам не место сейчас за кафедрой, нам не время говорить, мы не те, за кого себя выдаем. И вот тогда только начинается вот эта скромность. Так вот, смотрите, чтобы не думать о себе, надо контролировать не только поступки, но надо контролировать и мысли. Чтобы думать скромно, нужно уметь анализировать свои мысли, думы свои. И видя недостатки, несоответствия или нелогичность, подумать, действительно мне, может быть, помолчать? Если не доходит, и мы продолжаем говорить, ну нас унижают, нам дают уже таким образом понять, что мы глупы, мы не знаем, но претендуем. И я не раздумал, ну как вот объяснить? Вот как разжевать, чтобы человек понял, ведь у него же изменится жизнь. Ему не будут затыкать рот, его не будут ставить на место, а он не будет обижаться. Отношения ведь наладятся. Это же относится ко всем сферам нашей жизни. Это семья, это муж, жена, это родители, дети, это церковь, братья и сестры, это на работе, это в обществе, это везде, это соседи. Как мы себя поставим, соответствуем ли мы тому положению, которое должны занимать или нет, от этого строятся от наши отношения с людьми. А от этого зависит, будем мы счастливыми, любимыми, уважаемыми или наоборот все будет. От этого зависит счастье или несчастье. Так вот заметьте. Благодать, которую Павел получил, заметьте, благодать, это называется благо Бог дал Павлу. Он понял, кем он был, за кого себя выдавал, что это было далеко-далеко в Божьих глазах не таково или не таковым. И он понял, что не нужно думать о себе более, нежели должно думать, но думать скромно. Я вам что хочу сказать, вы помните, ну, чтобы это я хочу как бы подтверждение вам сказать, помните, значит, первое послание к Коринфянам, вторая глава, вот с первого стиха, смотрите, как он о себе говорит. Когда я приходил к вам, братья, кстати, ну, стоит вспомнить с первой главы, помните, там, поделила церковь Коринфская на Павловых, Кифиных, Аполлосовых и на Христовых. И споры от чего? Каждый доказывал, что вот тот, за кем я иду и чьим именем называю, что это самый-самый умный, остальные не, либо не такие умные, либо глупые. Да? И шел спор. Ну, естественно, вы понимаете, в споре друг друга, каждый друг друга пытался унизить себя, возвысить, да, и Павел говорит, что они плотские ли вы, да? А во второй главе он говорит, смотрите, Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, заметьте, не слова, а жизнью показать доказательство Божьего, что Он во мне обитает. И заметьте, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова, не в желании поумничать или мудрости. Заметьте, превосходство слова или мудрости, заметьте, превосходство, то есть показать свое превосходство над вами. Ибо я рассудил, обратите внимание, вот рассудил, разумное служение, я рассудил, то есть мне Бог открыл, а я задумался и рассудил, и понял, что нужно быть у вас не знающим ничего, без каких-либо претензий, без какой-либо гордыни и без каких-либо генеральских погонов. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, в какой немощи? Скромно, просто, без претензий, что я какой-то Божий генерал. Был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, там не было той гомилетики, о которой сегодня любят говорить, те, кто выходит за кафедру, да? И проповедь моя, и слово мое не в убедительных словах человеческой мудрости, не в желании блеснуть чем-то перед людьми, да? Но в явлении Духа добавляю смирение и силы, способной противостоять гордыне человеческой. Чтобы ваша вера, заметьте, утверждалась, чтобы вы брали пример не с моего умничания и моей гордыни, а чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, не на желание превознестись, поумничать, показать себя, но на силе Божьей, дающей, это я добавляю, дающей кротость и смирение и простоту. Я возвращаюсь, значит, к нашим стихам и нашей теме, да? Так вот, смотрите. Дальше Павел пишет, это я читаю Римлянам 12 глава 4 стиха. Еще стоит в 3 стихе обратить внимание. Думайте скромно, обратите внимание, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ну, зачастую мы тут говорим, Бог уделил, у меня сильная вера. Я говорю, у тебя это, ты горлопан. Ты много горлопанишь и много нажимаешь на горло. Это не о вере, говорит, это говорит, извините, о наглости. О гордыне. А здесь сказано, по мере веры, заметьте, не убеждений, а по мере веры, состоящей из дел, по мере того, как у каждого с помощью Божьей или без таковой получается в жизни. Если в жизни не получается, значит, Бог не уделил. Значит, у тебя есть гордыня, и Бог до тебя самого не может достучаться. Если в жизни получается, то говори, но опять говори скромно, потому что у тебя в этом получается, в другом не получается. Не говори так, как будто у тебя все получилось, все грехи победил, и никакого из них не осталось. Мы должны понимать свое состояние, что если в чем-то мы и возросли, то еще остается много в чем еще возрастать. Поэтому, если человек это видит и осознает, он не будет думать о себе гордо. Он будет думать скромно. А потому и будет помалкивать, а потому и его никто не будет ставить на место. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Я хочу о чем сказать. Смотрите, сравнение какое интересное, да? Вот смотрите, тело человеческое состоит из множества органов. Есть глаза, которые умеют видеть, но не умеют думать. Есть уши, которые способны слышать, но не способны ни ходить, ни делать, ни думать. Есть нос, который способен обонять. Есть язык, который способен ощущать вкус. Да? Есть рука, способная делать. Нога, способная ходить. Волосы, которые, ну, будем говорить, прикрывают нашу голову, да, ресницы, которые прикрывают наши глаза от попадания туда какого-либо сора, да. Но я хочу сказать, вы обратите внимание, что у каждого члена тела есть своя какая-то особая функция. И заметьте, ресница не умничает и не перечит мозгу, она занимает свое положенное место. Прикрывай глаза, когда пыль, когда песок несет или еще что-то. Рука не умничает перед мозгами и не доказывает свое превосходство, а выполняет ту функцию, которую она и должна выполнять. Так и каждый из нас сродни какому-то члену тела. У нас есть какая-то особенность. Мы можем ее проявлять, мы можем ее осуществлять. Мы можем ее применять. Но не надо лезть туда, куда не надо. Пусть глаз не становится сердцем или мозгами. А рука пусть не говорит о том, что она все может. Она может взять, если глаза увидят, и мозги сообразят, и нормальную команду дадут. А если мозги не дадут команду, и глаза не увидят, рука не знает вообще, что делать. Поэтому рука и не умничает. Глаз выполняет свою функцию, смотрит и передает, ну, будем говорить, то, что видит, изображение на экран, на монитор, на мозги. А мозги уже решают, какую команду, какому органу дать. Если бы мы тоже понимали себя, что мы из себя представляем, и думали о себе скромно, то я хочу сказать, у нас бы не было разнобоя между нами, как этого нет в теле человека. Все органы слаженно работают, создают единый сплоченный коллектив или организм, да, тело называется, где нет ни споров, ни разделений. Почему? Вот, заметьте, наглядный пример живой, святой, благоугодной Богу жертвы. В нашем теле нет разнобоя, за небольшим исключением. Есть сердечко, которое когда-то чего-то на почве гордыни очень поумнело, и все время выступает против разума. И подбивает все наше тело на возмущение и несогласие с разумом. Но если не касаться там, как говорится, высоких идей, то, я говорю, в теле, просто в теле, да, здесь гармония. Сердце, вы заметьте, качает кровь, чувствует, если оно способно чувствовать. Голова соображает, дает команды, другие члены тела выполняют функции, которые должны выполнять. Так вот, заметьте, нужно смотреть, какую веру нам Бог уделил. И эта вера, это значит, сколько у нас в жизни получается из того, о чем мы говорим или о чем рассуждаем. И когда мы увидим, что не все так гладко и сладко, как мы рассказываем, то мы должны понять, что у нас еще веры нет, что слишком широко рот раскрывать неприлично, и думать о себе нужно скромно. Так вот, дальше сказано. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Обратите внимание, да, у нас есть различные дарования. У кого-то их больше, у кого-то их меньше, но у каждого что-то есть. И заметьте, что очень важно. Нужно настолько быть объективным и реалистичным, чтобы здравомыслящим, чтобы определить, какое дарование я имею и какую функцию в теле церкви или в теле, будем говорить, народном, могу выполнять. Далее. Мы должны понимать при этом, если у меня и есть дарование, то если мы хотя бы немножечко наблюдательны и хотя бы немножечко сообразительны, мы поймем такую вещь, что даже если у меня есть дарование в какой-то профессии, в каком-то умении, в какой-то способности, что нет ни одной профессии, нет ни одного дарования, ни одной способности, которой бы не было места, знаете, говорят, подвигу, тут не подвигу, а места для развития. Чем бы мы ни занимались, все время Бог нам шевелит мозги, Все время мы видим, слышим, понимаем или начинаем понимать, задумываемся, что вот и еще лучше можно было как-то сделать, и еще можно как-то сделать, и если мы мыслящие, этому конца и края нет. Поэтому, опять-таки, в какой бы области мы не были бы, допустим, специалистами, какое бы дарование не имели, все равно не нужно говорить никогда категорично, да? Никогда не надо претендовать, что только я прав и больше никто, да? А опять-таки нужно думать о себе скромно и говорить без претензий и без высокомерия. Без учительского тона и без претензий, что я какой-то великий профессор. И дальше сказано, то имеешь ли пророчество, обратите внимание, пророчество Божье, да, от Бога пророчество. Обратите внимание опять, пророчествуй по мере веры, то есть глядя на свою практическую жизнь, чтобы не получилось, что в жизни не получается, а пророчествуешь народу, как, какой он должен быть. Обратите внимание, имеешь пророчество от Бога, ну, можно сказать, ты уже пророк. Оставайся скромным. Если ты будешь грешить и будешь говорить людям о святой жизни, пророчествовать, хотя я вам так скажу, что не может Бог давать пророчество, да, человеку не святому. Но иногда бывает, человек лезет во пророки и понимает, как правильно сказать, но сам не живет. Я уже так говорю, ну, допустим, ты уже пророк. Это не дает права тебе гордиться и поступать по гордой похоти своей. Говори скромно. Веди себя скромно. Не лезь туда, куда не надо. У тебя есть пророчество, ты его скажи. Но нет дарования управлять, не лезь в управители. Пророчествуй скромно по мере веры. Дальше. Имеешь ли служение в церкви? Заметьте, пребывай в служении. Имеется в виду, не лезь в начальники. Заметьте, как вот эта грань легко переходится человеком. Если ты начинаешь из себя строить начальника, заметьте, тебя ставят на место, тебя начинают пренебрегать и обличать. Значит, ты не знаешь своего места. Обратите внимание, так где же место верующего? Место верующего – это то положение, это то состояние, в котором он должен быть. Это тот внутренний мир, какой должен быть у человека по воле Божьей. И это место всегда соответствует словам вот этим. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Думайте скромно. Скромный человек, человек без претензий, человек без гонора, без гордыни, да? Без желания умничать и управлять другими, это и есть то место, положенное Богом для каждого человека. Но мы-то должны прийти здраво, сами рассудил, к этому состоянию. Павел говорит, какими мы должны быть, вот наше место. Если мы не понимаем этого места, извините, как говорят собаки, место, да, нам вынуждены точно как той же собаке говорить. Ну, пусть это не так в виде команды такой повелительной, да? Иногда говорят, чья корова мычала, твоя молчала. Смысл тот же самый. Или помолчи уже. Или кто ты? Вот место верующих. Вот в каком положении мы всегда должны находиться. Вопрос возникает, а для чего? Ну, если мы горды, значит, мы все знаем, мы все понимаем, мы никого не слушаем, мы перебиваем, мы говорим. А когда говорим, мы не думаем, мы не учимся. А когда человек скромный, когда видит недостаток, тогда есть желание слушать Бога, слушать людей, прислушаться к мнению, потом думать. А в результате мы чему-то научаемся, мы начинаем возрастать, начинаем умнеть и становиться более благословенными. Вы понимаете, да, насколько это все важно? Значит, пребываешь в служении, если ты служитель церкви, пребывай в служении, оставайся слугой, с духом слуги. То есть, опять, скромность, видите, должна присутствовать. Не лезь в начальники и не корчи из себя начальника большого. Не заявляй такое, кто в церкви тут главный. В церкви главный Христос. Дальше. Учитель ли ты в церкви? Продолжай учиться, а не открывай академию по обучению всех глупцов. Пребывай в учении опять. Оставайся учеником всегда и везде. И тебя никто не будет ставить на место. То есть, когда говоришь, не говори категорично. Не говори с гордыней высокомерно. И все нормально. Тебя никто на место не будет ставить. У тебя место правильное, Богом определенное. Кстати, люди, независимо от того, хорошие или плохие, зачастую, когда кто-то не на своем месте, они видят. А вот себя видеть, вот это самое, что ни на есть, большая проблема. Дальше. Увещеватель ли ты? Заметьте, увещевай, не кричи, не повышай голос. Опять-таки, не лезь в начальники. Увещевать, это вот как Павел пишет, братья и сестры, умоляю. Увещевать, это с душою, искать подход, искать ключик, чтобы до человека донести, не применяя никаких административных мер воздействия. Дальше. Раздаватель ли ты? В церкви поставили тебя раздавать гуманитарку или еще что-либо, да? Раздавай в простоте, не корчи из себя начальника. То есть опять оставайся скромным. А у нас же так, как только погон появился, лычка ефрейтора, тут уже все, все поехало. Стал пастырем, пресвитером, диаконом, все уже пальцев в рот не ложи. Уже поза за кафедрой совсем другая. Уже взгляд такой высокий, высокомерный, да? Уже амбиции, претензии на власть начинаются. Вот она сразу же порча начинается. Вот уже говорит о том, что ты не на своем месте. Вот потому тебя и будут ставить на место. Значит, благотворитель ли? Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Поставили тебя управлять кем-то, да? Начальствуй с усердием. Не с гонором, да? Не с желанием властолюбия, да? А с усердием делай от сердца, от души. То есть, хотя ты и начальник, это работа, а не должность. Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. А иногда же, когда не слушаются, радушие пропадает, и хочется уже не благотворить. А если благотворю, то на, типа, извините, подавись. А вот это уже говорит о чем подавить? А потому что тебя задели. А почему задели? А потому что я не скромный. А почему я не скромный? Да потому что я гордый. Вы понимаете, да, как все взаимосвязано? И дальше. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла. Какого? Вот этого зла, которым я только что считал. В первую очередь. Об этом же речь идет. Отвращайтесь гордыни, отвращайтесь высокомерия. Думайте скромно и просто о себе. Ну, вы поняли, чтобы так думать, что надо проделать. Нужно вникать в себя в учение, заниматься с ним постоянно, увидеть пороки, раскаяться и победить их. И тогда будем так думать. И дальше написано. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Обратите внимание, возможно ли это при малейших претензиях, что я умнее кого-то, и при желании учить кого-то и вести за собой. Можно ли быть братолюбивым с нежностью? Нежность – это только присуща скромному человеку. Гордому нежность не присуща. Нежность – это любовь к другому. А когда любишь себя, как можно нежность проявить к другому? Это несовместимые вещи. Дальше. Сейчас смотрите. В почтительности. Друг друга предупреждать. И что такое почитай отца и мать, помните выражение, да? Что такое почитать другого выше себя? Если я почитаю отца и мать, то я не оспариваю их мнение. Я говорю, в лучшем варианте слушаюсь и делаю, в худшем варианте, ну, хотя бы начинаю размышлять, правы ли родители или нет. Но если я размышляю и потом прихожу, что все-таки они правы, то я опять-таки проявляю почтение к родителям тем, в том, что я принимаю ихнюю подсказку, ихнее наставление. Дети, почитающие родителя, родителей, не умничают перед ними, не становятся в позу, не противятся, не обижаются, а прислушиваются, стараются понять, могут переспросить и сделают. Вот это и есть почтение. Чтобы другого почитать выше себя, чтобы другого в почтительности предупреждать, что такое предупреждать, старайтесь поспешить, старайтесь быть первыми, чтобы почтить другого человека. А как почтить? Ну, вы захотели что-то сказать, и он что-то захотел сказать. Вы предупредите его в почтительности. А как? Ой, извини, говори, говори, я послушаю. Вот это называется почтительность к другому человеку. А как можно проявлять почтение, если я считаю, что я умнее его? Это опять несовместимые вещи. Чтобы другого почитать выше себя, чтобы в почтительности быть впереди, предупреждать другого, опередить, то это возможно только у скромного человека, который не думает о себе более, нежели должен думать. Это человек, который видит свое несовершенство, который видит свои пороки, который понимает, что не ему говорить и не ему учить. Поэтому он будет предупреждать другого человека в почтительности, опережать. Я дальше не буду читать с 11 по 16 стих. В самом 16 стихе только прочитаю. Смотрите, слова какие. Будьте единомысленны между собою. Как можно быть единомысленными, если мы не скромные люди, а гордые? А гордый любит себя и почитает умным только себя. Как можно быть единомысленными и договориться? Заметьте, единомысленные – это не то, что люди одинаково мыслят. Они могут мыслить по-разному, но так как эти мысли не выдвигаются как абсолютные, не выдвигаются, не озвучиваются с претензиями, что я прав, а ты не прав, а высказываются как мнение, а не как истина в последней инстанции, то поэтому, высказав мнение, мы занимаем правильно положенное Богом место. Значит, мы, высказав мнение, высказав его скромно, тем самым даем понять собеседнику, что я и твое мнение могу выслушать. И что если оно кажется умнее и аргументированнее, я его могу принять. И человек другой, услышав мою точку зрения, мое мнение, а не заключение эксперта или утверждение истины в последней инстанции, тоже выскажет свою точку зрения как мнение, а не как истину в последней инстанции. У нас мысли могут быть разные, но так как нет борьбы и нет соперничества, то мы придем в конечном итоге к единомыслию. Мы способны услышать мнение другого человека, мы способны его принять, и мы способны отвергнуть свое мнение, если увидим в этом нелогичность. Для нас это не будет унизительно. И мы придем к единомыслию. Через смирение, через простоту, через правильное занимание своего места, определенного Богом для каждого человека. Вы поняли, наверное, что оно – это место одно. И дальше сказано. Не высокомудрствуйте. Слышите, как сказано? Последуйте смиренным. Если мы высокомудрствуем, мы последуем за гордыми. Последуем за миром. А здесь сказано, не высокомудрствуйте, то есть, другими словами, не умничай, не мудрствуй, вот так мы привыкли слышать или привыкли даже говорить, не мудрствуй. Вот ребенок начинает такое что-то рассказывать, я считаю конфеты полезные. Но отец говорит, считают в математике, не умничай, а сядь помолчи и послушай. Ну, я так сказал, ну, как бы в общем, да, ну, это имеется в виду, что если ребенок уже переходит границы и не понимает, когда ему говорят, слушай, ты некрасиво говоришь. А он нет красиво, нет умно. Тогда ему говорят, так помолчи. Сам закроешь рот или тебе помочь, да? Намек такой. Ему, конечно, это не нравится, но он не понимает, что если его не останавливать, он вырастет слишком умным для того, чтобы научиться мудрости и счастливо жить. Не высокомудрствуйте. Не стремитесь умничать друг перед другом. А заметьте, почему нам иногда хочется говорить? Почему нам хочется объяснять? Почему мы болезненно реагируем, когда нас кто-то не слушает? По одной и той же самой причине. Мы умны, мы мудры, у нас мудрость Божья, нам Бог открыл, мне открыл. И как это так, другие не хотят меня слушать. Поэтому я перебиваю, поэтому я стараюсь поставить точки все над «и», последнее слово всегда за мной, как за начальником. Понимаете, да? Ну, а поэтому меня и не любят. А поэтому я и не учусь, и меня и Бог, как говорится, ну, любит как человека, но не любит как христианина. Говорит, я тебя люблю, но такого я тебя на небо не возьму. Люблю, в смысле, не обижаюсь. Но таковых Царство Божие, таковые Царство Божие не наследуют. Значит, не высокомудрствуйте. Не стремитесь все время учить. И опять я говорю, а как к этому прийти? Читайте и наблюдайте за собой, как мы понимаем и сколько есть нелогичности в наших объяснениях и нет гармоничности с Писанием. Обратите внимание, что мы людям рассказываем, как что надо делать, у нас ничего не получается по этому методу. У нас веры практически нет. Если есть, то маленькая-маленькая мера. А ведь когда мы начнем говорить, то мы, ой, какую большую меру имеем. Мы ж такие умные, у нас же вообще, как говорится, как о Боге сказано, бездна богатства, премудрости и ведения. На самом деле мы сами, вот будем говорить, испытываем, что у нас бездна богатства, премудрости и ведения. Потому и учим. Потому и обижаемся, когда рот закрывают. Потому и есть желание организовать свою церковь, ее возглавить и установить свой церковный порядок и впереди на белом коне с знаменем. Заметьте, не высокомудрствуйте, да, но последуйте смиренным. Заметьте, так правильно. А как последовать? Нужно понять, зачем человек, почему человек должен быть смиренным. Пока мы не поймем этого и не увидим, что мы не смиренны, и не поймем, что это есть проклятие, гордыня есть проклятие, мы не пойдем за смиренными, не последуем за ними. Нужно понять, зачем это смирение надо. Во-первых, это красиво. Это украшает человека, скромность. Дальше. Во-вторых, это не приводит к конфликту с людьми. В-третьих, нас за это уважают и любят. В-четвертых, мы можем видеть свои ошибки, а значит, можем принимать подсказки Божьи и можем учиться. Гордый не учится, это противопоказано. А смиренный имеет способность всегда учиться. Поэтому написано «блаженны нищие духом». Блаженны те, которые не богатятся своими знаниями. Которые понимают, что сколько бы они ни знали, это далеко не то в сравнении с тем, что Бог может нам открыть и хочет открыть. Вы видите, сколько преимуществ. Да, можно сказать, не высокомудрствуйте. Хорошо, правильно сказано. Я буду говорить, что я не высокомудрствую, а в жизни то из меня, как говорится, гордыня прет. Во все дырки. И дальше сказано, не мечтайте о себе. То, что мы иногда думаем о себе, это просто мечты. Извините, говорят, бред пьяного. Может быть, вам приходилось обращать внимание, человек, когда выпьет алкоголь, ну такой язык развязывается, и такой умный, там такие речи, в таких областях, о которых только по телевизору видел. Но он так как специалист. И машины ремонтирует, и в космос летает, и в космических кораблях разбирается. И вот таким надо думаешь, ну ладно, это выпил. А вот человек не выпил. К Богу пришел, говорит. Пьян, но не от вина. Шатается, но не от секеры, от гордыни от собственной. Так вот сказано, не мечтайте о себе. Если мы будем мечтать о себе, что мы какие-то великие, то обратите внимание, мы начнем умничать, начнем перебивать, начнем командовать, начнем насиловать людей, заметьте, и начнем занимать не свое место. И нам Бог будет говорить, что стань или сядь на свое место. Нам люди будут говорить, не будем понимать, нам просто заткнуть рот. А дальше начинаются неприятности и возмущения, какие вы христиане, вы рот закрываете, вы не даете говорить. Ну ты сам договорился. Ты же не понимаешь нормально русской речи. Поэтому тебе объясняют по-немецки. Закрой рот. Займи свое место. Дальше. Следующее место. Матфея 3 глава с 11 по 15 стих. Классический пример занимать свое место. Иоанн говорит, Иоанн Креститель, «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его». Я, прежде чем начну сейчас вам говорить по поводу вот этих стихов, да, из Матфея 3 главы, хочу обратить ваше внимание на такую мысль. Это то, что меня подвигло, как бы, говорить сегодня на эту тему. Вы понимаете, у нас у верующих, ну, такое, будем говорить, положение. То мы были в церкви, где был порядок, где была дисциплина. Я не говорю, насколько там правильный порядок, насколько правильная дисциплина, но все было определено, кто есть кто, кому выходить за кафедру, кому говорить, кому молиться, кому петь и кому молчать. Нравилось, не нравилось, правильно там было или неправильно, разные церкви, разные порядки. Я в общем говорю, да? Но я хочу сказать, мы привыкли к тому, что нам закрыли рот и посадили нас на место. Конечно, это неприятно, конечно, это возмущало, конечно, мы были не согласны и этого не одобряли. Ну, в силу неодобрения, в силу несогласия, то ли продолжали говорить и нас выставили за дверь, то ли, не знаю, договорились, что нам грубо закрыли рот, и мы ушли оттуда, да? Но я что хочу сказать. Побыв в церкви, но имея претензии, что все-таки мы были далеко не скромны, нам хотелось говорить, нам не доставало кафедры, нам мудрости у нас доставало, но вот публики не доставало, и мы все время учили, говорили, доказывали, стояли на своем, припирались, да. Ну и когда мы ушли, или нас ушли из церкви, естественно, верующие пытаются как-то друг с другом скооперироваться, какие-то группки образуются, да. И вот тут начинается вторая крайность. То у нас была крайность говорить, в смысле, нам затыкали рот и нам хотелось говорить, а тут мы уже пришли, как говорится, к тому, чего хотели. Теперь у нас, как говорится, нет церковного порядка, не должно быть, церковный порядок это зло, мы против него. Ну вот мы организовались в какую-то группу. И дальше говоруны ж хотят говорить. И опять-таки говорить опять как истину последней инстанции. И опять начинаются споры, опять начинаются разделения. И мы тут кто постарше, как говорится, или чувствует себя более старшим, да, начинает говорить о церковном порядке, начинает затыкать рот. А мы говорим, что демократия, мы все должны говорить. И я вам скажу, это очередное заблуждение, что все должны говорить. Я вам что хочу сказать, знаете, тоже вопрос, я говорю, тема щекотливая, могут сказать, ну раз Саша говорит, что все должны молчать, да, и что не всем надо говорить, то это он к тому, что он должен говорить, да. Я вам просто хочу сказать, для меня это уже прожитый этап жизни, усвоенный, и я вам скажу, что если я говорю, то тогда, когда меня попросят. Если меня не просят, я вообще не лезу и не говорю, не собираюсь проповедовать и кого-то возглавлять. Попросили, сказал. Сказали, закрой рот. Ну, и закрою рот. Я самодостаточный и не болею тем, что мне вот хочется говорить. Мне интересно, когда Бог говорит внутри. Когда я слушаю, чему-то учусь. Я всегда с удовольствием выслушаю другого человека. С надеждой, вдруг я что-то умное найду. Но я к чему хочу сказать. Когда верующие начинают вот говорить о том, что мы все должны делиться мнениями, я хочу сказать, ну, я не против того, что мы должны делиться. Это, в принципе, неплохо. Нужно уметь учиться говорить, нужно уметь учиться выражать мысль, да? Но, когда начинают говорить, вы обратите внимание, все, в силу демократических устоев, привнесенных уже в среду верующих, вы обратите внимание, как некоторые люди начинают тяготиться чьими-то речами. И тяготятся зачастую, ну, если человек гордый, то тяготится, хоть и правильно человек что-то говорит, но он тяготится, потому что не так, как он понимает. Но есть и другой момент. Есть люди умные, тоже оказавшиеся за бортом церкви. Люди, что-то понимающие толк в Писании. Ну, пусть не во всем и не везде, и не всегда, да, но что-то более-менее понимает, и бывает понимает больше, чем тот, кто говорит. Я ни разу видел, как эти люди томятся. Как люди намекают на то, чтобы кто-то бы, ну, так культурно, мягко, чтобы кто-то помолчал, что, может, давайте как-то так вот, чтобы кто-то говорил один. Кто говорит, как один, это было в церкви, это было по-церковному. Нет, мы должны говорить все. Ну, человек тяготился, а потом, извините, у меня мама заболела, у меня дедушка при смерти, мне надо туда-сюда, хотя мама была больна и до сих пор, и дедушка тоже при смерти. Давно уже, да? Но взял человек и исчез. Он не говорит о том, что я не хочу слушать этот бред. Или чьи-то пустые разговоры, которые не дают никакого назидания. Он так культурно ушел. Но я хочу сказать, ушел потому, что кто-то лезет на то место, которому не соответствует. Кто-то пытается говорить, не задумываясь, надо ли это говорить, есть ли от этого польза. Понимаете, да? Мы, если собираемся, вы знаете, Писание говорит, что должно быть назидание в вере. Мы должны получать знания, которые обогащают нас, меняют нашу жизнь, а не которые умножают наше познание и делают нас более говорливыми. Назидание в вере. Если я читаю какую-то книжку, и вижу, что никакого назидания, там просто идет какая-то, не знаю, как сказать, чтобы было красиво. Какие-то богословские там измышления, размышления, с которых нельзя понять, что делать, вы понимаете, да? Я ее не читаю, я просто говорю, человек не соответствует, полез в писателя, он не писатель. А вначале написано такой-то, такой-то, написал бестселлер, сейчас все, кто что не пишет, хоть ногой пишет, бестселлеры пишет. Написал бестселлер и написано «христианский писатель». Я говорю, писака ты. Нечему даже поучить. Ни логики, ни аргументов, ни гармонии с писанием. О практической пользе вообще речь не идет. Когда я слушаю речь, вот приглашают, Саша, приди, вот пообщаемся. Ну, я прихожу, сажусь, и я не лезу сразу, чтобы говорить. Я просто слушаю, мне нужно узнать, что за публика, чем живет, чем дышит. Ну и слушаю. Один говорит, другой, третий, пятый. Давайте поговорим о наговорении, как его делать. Кто-то говорит, а какая разница, как его делать? Тут, наверное, что-то другое более важно. Нет, это важно. Хорошо, важно, делай. Там кто-то еще о чем-то рассуждает. А кто-то просто любит поговорить. На тему, которая называется «В ту степь» или «Не в ту степь». Неважно о чем, лишь бы общаться, как говорят. И я вот смотрю, говоруны остаются. Если они гордые, значит, тоже постепенно расходятся. А умные покидают эту среду. Там нечему учиться. Так вот, как бы вопрос. Все должны говорить или не все? Вопрос такой риторический, вопрос скользкий. В какой-то степени, ну, будем говорить, который может спровоцировать на нехорошие отношения, если неправильно понять мотивировку такого вопроса. Но я что хочу сказать? Вот будем сейчас читать дальше стихи, и я чуть-чуть забегая наперед, хочу сказать, к чему я это читаю. Помните, я приводил вам такие примеры? Правильно будет. Ну, я так буду говорить. Исходя из своего положения, что меня просят, я говорю, вы слушаете, да? В какой-то степени учитель. В какой-то. Но, когда речь заходит, или зашла бы речь о том, что я говорил вам уже, если бы появился человек, который умнее меня, который смышленнее, у кого больше аргументов, больше логики, больше гармонии, да, в объяснении. Я хочу сказать, если я прав пред Богом, и занимаю свое правильное Богом определенное место. Я сам добровольно обязан, причем это сделать с радостью, а не воздыхая, и сказать: тебе должно расти, мне должно умоляться. Вы понимаете, да? Если тот человек правильное место занимает по-божьему, по Божьей воле, он должен сказать: спасибо за предоставленное слово, но я тоже не обладаю абсолютным знанием, ты тоже говори. Но видя, что он умнее, что пользы будет и мне, и всем вам больше, я должен сказать: спасибо большое, я это ценю и уважаю, и люблю, но все-таки говорить будешь ты. Я понимаю, что польза будет для всех и для меня большая, если будешь говорить ты. Я должен ему дать право, я должен дать ему это место, уступить свое место. И так будет правильно. Если появится умнее меня человек и составит мне конкуренцию, я начну спорить и давать понять, что меня слушаете. Если я болезненно начну воспринимать его речи и буду болезненно реагировать, я вам скажу, что я, не, во-первых, не Божий человек, не христианин, двигает мною гордыня и зло, и я не имею права вообще вам говорить, потому что свидетельство мое не является свидетельством Божьим. Я вам показываю свой дурной, неосвященный нрав. К чему я это говорю опять? В любом обществе, в любом сообществе Библия говорит о том, что должен порядок быть. Но порядок не извне навязанный, а порядок, исходящий из внутреннего понимания истины и Бога. Каждый из нас, исследуя свое состояние, должен дать правильную оценку своему духовному состоянию, дать оценку, правильную критичную оценку своему уму и своим способностям и своим знаниям. И в соответствии с этими знаниями, в соответствии с этой оценкой, то есть мы должны, эта оценка соответствует чему? Мы должны увидеть себя глазами Божьими, понять, на какой мы высоте или не на высоте находимся, каким нас видит Бог, и прийти к этому осознанно, самим это понять. А потом, приходя в какое-то общество, церковь или сообщество, да, людей, осознавая свои способности, и если способности, то скромно, а если не способности, то тем более скромно, да, занять самому подобающее мне место. Понимаете, о чем я говорю? А для того, чтобы занять, я не должен это место, я не должен сразу, как говорится, забрало, опустил и в бой, начинаю проповедь Евангелия. Я должен прийти и посмотреть, послушать, понять общее состояние людей, присутствующих в общении. Я должен понять, кто и как и чем дышит. Для того, чтобы понять, я должен задать вопрос. Братья и сестры, как вы понимаете? Люди начнут говорить. Некоторые не будут говорить, это тоже все свидетельствует о внутреннем нашем мире, о мудрости или об отсутствии таковой. Дальше. Поняв, что есть кто-то умнее, и что я не самый-самый-самый, я должен сам занять свое место, думать о себе скромно и не лезть и не стремиться к учительству, а выслушать другого человека, то есть дать понять, я буду умоляться, а тебе возвышаться. Мы должны сами прийти к тому, чтобы занять правильное положение, а не то, что вот мы все должны говорить. Я хочу сказать, когда все говорят, и кое-кто не в попад или в ту степь, кто-то томится, кто-то мучится, конечно, я на таких людях учился вырабатывать характер. Специально, говорит, буду ходить и слушать вот этих вот, извините, проповедников, да? Для чего? Пользы нет никакой, кроме одной. Можно научиться их понять и им сочувствовать, их понимать, к ним снисходить, на них не обижаться и не раздражаться. Вот в этом пользу я находил. Я иногда специально ходил вот на такие сеансы психотерапевтов таких. Воспитывал свой характер. И пользу в этом находил. Но когда я нашел пользу, я понял, ну, уже время тратить я не буду. Я буду ходить туда, где есть пища, где есть назидание, где есть польза. И кто-то говорит, вот ты гордый, потому сюда не хочешь. Нет, я могу быть и гордым, и сюда не ходить, потому что меня не слушают. Но могу сюда не ходить по той причине, что я не гордый, но хочу получить какое-то назидание. А просто так тратить время и называть это общением, я просто этого не хочу. Это очень тонкий аспект в общении людей, вы понимаете? Мы должны это осознать. И должны, учитывая уровни, понимая себя, свой духовный уровень, да, занять подобающее себе место. Я, может быть, рассказывал когда-то, пригласили меня харизматы на домашнюю церковь, свою ячейку. Саша, приходи, у нас общение, у нас чай, там кофе, пирожные, мы поем и Слово Божие исследуем. Ну, пригласили. Хотя я знаю, как там Слово Божие исследуют, больше поют, больше пьют, чай, кофе и больше просто разговоров. Но я пришел. Я пришел и не стал там умничать, хотя другие меня приглашают, и я проповедую, да. Я пришел туда просто как ничего не знающий. Не потому, что я притворился, а потому, что я понимаю, что а о чем мне тут лезть, и кто я здесь такой, какие полномочия, тебя никто не просили, сиди и слушай. Ну, не понравится, не предложит, можешь ходить, можешь закинуть вопрос, можешь намекнуть, можешь попытаться поднять людей на более духовный уровень, да. А можешь тихонько уйти, если это не получится, да? Это твое право. Я пришел туда, ну и все рассуждают, что-то говорят. Ну и кто-то говорит, Саша, а что ты молчишь? Я говорю, ну я слушаю. Ну ты тоже, говори, у нас здесь всем можно говорить. А, ну сказали, хорошо. Ну я сначала слушал, я получил большую пользу. Я определил, что за люди, какие люди, какой уровень, о чем говорят. Аргументировано, не аргументировано. Далее, отстаиваю точку зрения, не отстаиваю. Я получил массу информации, я уже знал. Рентген я им сделал. Или УЗИ. И когда говорят, ну ты тоже говори. Я взял и сказал пару фраз по какому-то вопросу. Просто так говорю, вот так вот написано, и мне кажется, что так. Так скромно, просто. И я слушаю, Лянь, как просто. Как ты заметил это из Писания? Слушай, ты говори, ты не сиди, ты не молчи. Ну, хорошо. Следующее собрание. Что-то рассуждать. Так, Саша, а ты говори, говори. Ты не молчи. Хорошо, я опять что-то сказал. Проходит время. И смотрю, уже разбор слова. Они мне перебрасывают в мое, как говорится, распоряжение. Саша, ты говори. Саша, ты хорошо понимаешь. Я стал говорить. В конце концов, вообще проводи собрание. Это я опять к чему говорю. Я занял правильное положение. То есть я не притворился. Я это делал осознанно. Я это понимал, что красиво, что некрасиво. Понимаете, да? Я поступил, как Бог учил меня какой-то мудростью. Я не лез туда, куда не надо. Я не занимал положение, которое мне никто не давал. Меня возвысили, меня сделали лидером домашней церкви. Я был в тот момент членом церкви адвентистов седьмого дня и лидером домашней церкви харизматической. Дошло до того, что меня даже потребовали уже члены церкви харизматической ввести в члены совета харизматической церкви, где я не был членом даже. Так вот, когда мы разговариваем, мы должны сами понять. Заметьте, это на нас возложена задача. И заметьте, какими мудрыми мы должны быть, чтобы дать правильную оценку себе, то есть увидеть себя глазами Божьими, правильную оценку людям. И даже если я умнее всех, я все равно должен думать скромно и не лезть туда, куда тебя не просят. Да? И как, когда занимаешь такое положение мудрое, свое место, определенное Богом, тогда... Нет споров, нет разногласий, ты не лезешь на престол, тебя оттуда не сбрасывают. Ты не совершаешь революцию, против тебя контрреволюции нет. Ты никого не унижал, никого ни с кем не боролся, никого не смещал. И с тобой никто не борется, тебе просто отдали свое место, кто-то, допустим, отдал. И я вам хочу сказать, что это мы тоже должны научиться определять и в соответствии с этим определением занять правильное место. То есть, если мы видим, что кто-то умнее, мы должны сами понять и не должны уже говорить, мы все должны говорить. Это уже и не скромно, и не к месту. Потому что говорим, если говорим что-то по делу, нас могут пригласить говорить. Но это другой момент. Или я лезу, или мне предложили. Поэтому, смотрите, этому надо научиться. Так нужно, так будет правильно. И я возвращаюсь теперь к Матфея 3 главе. «Я крещу вас в воде, Иоанн говорит, но идущий за мною сильнее меня». Обратите внимание, к чему я это говорю. Что Иоанн, будучи человеком, будучи духовным человеком, заметьте, определил, я слабее, он сильнее. Поэтому он не пытается, значит, соперничать со Христом. Он прямо говорит, он сильнее меня. Я добавляю, даже не достоин понести обувь его. То есть его уровень духовности и познания даже не сопоставим с моим. Он будет, я крещу вас в воде в покаяние, то есть я делаю такую достаточно примитивную работу, а он будет крестить, уже совершать работу, будет крестить вас Духом Святым и огнем, то есть он будет глубину открывать, он будет совершать внутреннее преображение, а я только при помощи крещения, да, в воде, лишь образы и напоминания вам, как говорится, в вашем сознании возбуждаю. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое. Обратите внимание, что я здесь не собираюсь ни чистить лопатой, да, и на гумне я не старший. Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Он будет это определять. Я здесь просто, как говорится, в роли слуги и помощника. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его. Обратите внимание, Иисус больший, сильнейший, да, смотрите. Кстати, хочу сказать, он, Иисус, это осознавал и понимал. Но приходит на Иордан к Иоанну креститься от него. То есть, заметьте, выше, сильнее, но не претендует. Занимает свое место. Правильное место. Приходит к Иоанну креститься от него. Иоанн же тоже занимает свое место правильно. Иоанн же удерживал его от чего? И говорил, мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? То есть, извини, ну, так неправильно. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Вот это выражение «так надлежит нам исполнить всякую правду», всякую праведность, всякую порядочность, всякую истину надлежит так исполнить, как не претендовать на более высокое место, думать о себе скромно, не считать себя, для себя унижением послушать кого-то. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда, ну, Иоанн, видя рассуждение и слыша Иисуса, да, тогда Иоанн допускает его, ну, имеется в виду к крещению, и крестит его. Смотрите, классический пример. Иоанн занимает правильно свое место, и Христос занимает правильно свое место. То есть, между ними спор не возникнет. Вот образец. Вот образцово-показательная ситуация для нас, христиан. Помните, я сейчас не то Колоссянам, 2 глава, кается, если мне память не изменяет, там написано, чтобы нам познать тайну Отца и Сына. Тайна любви, тайна единства, тайна взаимопонимания, любви и гармонии. Что это за тайна? Вот она, тайна. Никто не почитает себя большим другого. Тайна Отца и Сына – это тайна величайшей гармонии во Вселенной. И эта величайшая гармония построена на чем? Что Бог Отец думает о себе скромно, и Сын Божий думает также скромно, поэтому нет борьбы, нет претензий, нет споров, нет разногласий. Вот она тайна, которую нужно познать верующим. О чем мы сегодня говорим, это и есть, будем говорить, уже разговор об этой тайне. Поэтому я и говорю, что тема очень важная, очень интересная. Это не украл, это не убил. Это, понимаете, построение отношений на уровне помышлений, намерений и там мотивов, которые в нашей душе. Это любовь, взаимопонимание, гармония на интеллектуальном уровне, а не на уровне украл, не украл, прелюбодействовал, не прелюбодействовал, убил, не убил. Тонкий аспект человеческих отношений. И мы должны это понять. Если мы этого не поймем, мы никогда не будем едиными и не будем той церковью, какой была первая христианская церковь. Бог не совершит никакой работы через нас. Мы не скромны, мы горды, и мы этого даже не понимаем. Потому лезем, спорим, доказываем, умничаем, пытаемся кого-то чему-то учить, кого-то к чему-то вести, хотя сами не научились и не пришли ни к чему. Или никому, к Богу я имею в виду. Еще один такой момент. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 25 по 36 стихи. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Обратите внимание, почему спор произошел. Нескромны были иудеи, нескромны ученики Иоанна. Не понимали даже таких вещей. Претензии были. Но, заметьте, произошел спор. А что такое спор? Престол один, место то одно, а сидеть хотят все. Должны были быть мудрыми. И должен был кто-то кому-то уступить. А вообще должны были друг другу уступать, чтобы найти истину. Но никто не хотел умирать позади. Отступать некуда, как говорили. Позади Москва. Пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит и все...» «Вот он крестит», то есть... Заметьте, Иоанн как бы крестил, и ученики возревновали. Вот он крестит, и все идут к нему, а не к тебе. А мы тут около тебя, тут что-то, ну, как бы не так. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Обратите внимание, то, о чем мы с вами до сих пор говорили сегодня. Заметьте, что значит «дано ему с неба»? То есть, обратите внимание, когда Бог с неба откроет, даст нам откровение относительно того, какое место мы должны занимать дальше, относительно того, насколько мы духовны и имеем ли мы право говорить или там как-то кем-то управлять или нет, если мы получим это с неба, да, то мы можем принять на себя, ну, будем так говорить, но тут не сан, не должность, а чем-то заниматься, принять для себя к сведению, что мы можем занять какое-то положение. Допустим, мы можем говорить, кому-то что-то объяснять. Если это Бог нам откроет, и обратите внимание, гордому Бог не может это открыть. Вы понимаете, да? Бог не может гордому открыть. Бог может открыть это только смиренному человеку. И Бог вот эту волю должен открыть. Он должен дать ее нам. И для этого нам надо быть скромными, смиренными, вникать в себя, учить, заниматься с ним постоянно, чтобы увидеть, что мы не таковы. Иоанн объясняет, что Христу было с неба дано. Он не может принять на себя какую-то миссию и что-то говорить, если ему это Бог не разрешит. Это при условии, что у Христа или у человека с Богом нормальные, правильные отношения. Кстати, хочу сказать, что мы иногда принимаем на себя то, чего Бог нам не давал. Помните выражение ветхозаветных пророков? «Я их не посылал, они побежали. Я не говорил, а они говорят, так говорит Господь». Уже пророк. Бог не давал ему пророчества. А они от имени Бога говорят. Говорят противное Богу и во вред Израилю. Зачастую, если мы думаем о себе более, нежели должны думать, нам не с неба это дается, то куда мы лезем, а мы сами прем, как танки. Потому нас и останавливает связкой грана или противотанковой ракетой. Ну, коли мы поперли, заметьте, что если не Бог это создал, вот это положение вещей, если мы сами прем, сами возвышаемся, то нас будет унижать. Если это правильно сделано, по-правильному, по-божьему, нас возвысят. Не мы будем говорить, а нас будут просить. Не мы будем возвышаться, а нас будет возвышать. Мы будем скромны, будем унижаться, нас будет возвышать. Помните, да, 10 глава Евангелия от Иоанна, там, где сказано о пастыре добром. Ему предверник открывает, заметьте, правильное положение занял Христос. Ему предверник открывает сам. Почему? Потому что он не лезет на эту должность. Предверник понимает, что ему здесь место быть начальником, а мне слугой. Поэтому он ему открывает, а не спорит с ним, кто должен управлять овцами, двором овчим. Дальше. Овцы слушают его, и он идет впереди, они идут за ним, потому что знают голос его. Обратите внимание. Он занял правильное место. Он скромен, он прост, он не умничает, он не управляет, он не тиранит, он не насилует, он не бьет, он не угрожает. Поэтому за ним идут. Его почитают, его возвышают, ему дают место для престола. Дальше написано. А за чужим не идут. За каким за чужим? Помните, все, сколько их не приходило, имеется в виду учителей, раввинов, священников, все суть воры и разбойники. Претендовали на что-то, на каких-то великих, а сами не соответствовали. За чужим поэтому народ не шел, противился ихней власти, ихнему авторитету и не признавал их. А их же и жаба душила. За Христом идут, Христа слушают, а их нет. Это вам еще один пример, я попутно как бы вспомнил. Смотрите. Если от Бога дано ему откровение, и отношения у него с Богом правильные, то он займет правильное христианское место. Ну, уже о Христе так говорить вроде как бы, это для нас христианское, но для него Христовое место, место Сына Божия. То его будут почитать, заметьте, Бог будет созидать эту церковь, этот дом. Он занимает правильное место, он власть не берет в руки, а ему дают. Он не говорит, а его просят. Он не требует идти за ним, а за ним идут сами. И заметьте, таким методом созидается тело Христово. Там, где лезут, там, где командуют, там, где начальствуют, там, где требуют, там, где угрожают, там, где чувствуют себя слишком, как говорится, вольготно, унижая других, возвышая себя, да, оттуда бегут. Церковь Божия таким методом не строилась и не строится. И заметьте, в обществе, в церкви, в группе верующих, 1, 2, 3, 5, 10, сколько бы их ни было. Как только мы не сознаем свое место, как только мы претендуем на что-то более великое, чем можем соответствовать, как только это не от неба, это разрушается, группа разваливается, люди рассеиваются. И толку никакого не будет. Тайна отца и сына не познана, любви не научились, смирению нет. Как прийти к взаимопониманию? Никак не знаем, как к этому прийти. Поэтому, если образуется церковь, опять начинается с закона и с церковного порядка. Это называется, откуда ушли, к тому и пришли. Только тот порядок был плохой, потому что не я его устанавливал, и не под меня он был настроен, а теперь церковный порядок нужен, потому что я его установил, и он служит во благо мне. Или моей гордыне. Так вот, вы должны понять, если от Бога это дано, то там не будет спора, не будет разногласия, там люди сами дадут престол, сами дадут кафедру, сами дадут право говорить и будут слушать сами, не перебивая и не споря. Это говорит о том, что тот, кому дали эту власть и право говорить, занял место, понял волю Божию относительно себя, думает о себе скромно, правильную оценку дал, не лез в начальники, поэтому его возвысили. Все, что делается наоборот, Бога там нет, и люди отвергают, и единства не будет, и церкви не будет. Разве что на церковном порядке и на какой-нибудь святой инквизиции. Да, можно построить церковь, но это, будем говорить, как говорится, брак по расчету, а не по любви. Брак вынужденный. Сначала переспали, потом беременность, потом надо жениться. Так вот, Иоанн говорит: «Вы сами мне свидетельствовали в том, что я сказал, я не Христос, но я послан пред Ним». Обратите внимание, не претендует ни на что. «Я послан пред Ним». Я не Христос, не за мной идти, поэтому правильно, что ко Христу идут и у Христа крестятся. Дальше. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполнилась». Какая радость моя исполнилась? Обратите внимание. С радостью воспринимает то, что есть кто-то более великий, и что к нему идут, а не ко мне. Вот почему сказано, из всех рожденных женами на земле больше не восставал. Вы поняли? Величие человека зависит от величины крутости и смирения. Чем больше крутости и смирения, тем более велик человек в глазах неба и Бога. Радость моя исполнилась. Заметьте. Отдаю полномочия другому, я друг жениха, и видя, как его слушают, как ему внимают, то есть жениху Христу, да, я радуюсь, и радость моя исполнилась. И дальше смотрите слова золотые. Ему должно расти, а мне умоляться. Вы видите? Что значит правильно осознать, от Бога это дано. От Бога было дано идти, проповедовать, крестить, приготовить путь к Христу, да? От Бога ему дано, что когда Христос пришел, признать власть, авторитет, отдать свою должность, отдать свое место, свою кафедру и радоваться радостью великой. Я миссию выполнил, я привел, а теперь слушайте вот того. Я друг его, а жених вот, свадьба вот, невеста вот. И дальше сказано, приходящий свыше и есть выше всех. Обратите внимание, свыше это как бы от, с неба, да, от Бога. Дальше вот мы с вами только что читали. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Так вот заметьте, с неба ли каждому из нас Бог дал мудрость, или это не с неба, а с церкви, или это мои умозаключения. Обратите внимание, мы в этих вещах должны разбираться. Если с неба, если это истина, если нет заблуждения, то вы знаете, познаете истину. Если то, что нам открыто, это истина Божья, а не моя и не церковная, то истина сделает вас свободными. Она освятит, она избавит от порока, она решит проблемы. Если проблемы не решаются, это не с неба, это не от Бога. И значит, никакой миссии заниматься не надо, и брать на себя никаких полномочий тоже нельзя. В грех впадем. Так вот смотрите. Вот когда мы собираемся, конечно, там будем говорить, свыше ли мы приходим или снизу, там, да, от земли, мы должны будем определить. Мы, может быть, кто-то по чуть-чуть, кто больше, кто меньше, но приходим свыше. Ну, каждому что-то, какая-то мудрость открыта. Но уровень этой мудрости может быть разный. Но мы должны определить, кто с большей высоты пришел. И если ты с большей высоты, а я с меньшей, я это должен осознать с кротостью, смирением и с радостью, без обид и без борьбы, и без претензий и революции. И сказать, тебе должно расти, мне умоляться. Ты будешь говорить, а я буду слушать. Я буду получать радость, назидание и духовное подкрепление. Значит, приходящий свыше и есть выше всех. К чему я говорю? Мы должны уметь это определить, отличить и, естественно, кто ближе к Богу, тому и говорить. Тому и право, и место говорить. А теперь слушайте. А сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Ну, вы понимаете, да? И с недовольством может человек говорить, и с претензиями, и с обидой. И кошки на сердце могут скрести. Это говорит о чем? Что сущий от земли, пришедший от земли, еще не родился свыше, еще не возродился. И дальше. Приходящий с небес есть выше всех. К чему это он говорит? Ну, на чему и возрастать. Ему и управлять, ему и говорить. Я до конца не буду дочитывать до 36 стиха, просто в 34 стихе прочитаю одно место. Тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи. Я добавляю, и ведет себя с Духом Божьим. Скромно, без претензий, без гордыни, без похотей и страстей. Говорит слова Божьи, имеется в виду не просто цитирует слова Божьи, а говорит с Духом Христа, с Духом Бога. И ведет себя в соответствии с этим словом, и занимает место в соответствии с Писанием. Вы поняли? Тема называется «Знать свое место». Следующий момент. Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 27 по 40 стих. Ну, тут речь идет, вы помните, о говорении на незнакомом или на ином языке, да? Но что я хочу сказать? Написано, говорите двое или много трое, и то порознь. Обратите внимание, почему написано, что нужно говорить вот так. Двое или много трое, и то порознь. Заметьте, это же люди сами должны понять, чтобы уступить, дать возможность другому говорить. А один изъясняй. Дальше. Если же не будет истолкователя, я добавляю, то ты сам пойми, что нет смысла и нет права тебе говорить, и сам пойми, что тебе нужно молчать в церкви. Можешь об этом сам размышлять с собою и с Богом. Дальше. И пророки пусть говорят двое или трое. А прочее пусть рассуждают. Заметьте, пророки должны тоже пророчествовать по мере веры, скромно, без претензий. Если другому из сидящих будет откровение, то первый должен, я, заметьте, интерпретирую стихи известные, но уже под определенным углом, ракурсом, то первый должен сам понять, что нужно замолчать. А не чтобы ему кто-то закрывал рот. Ибо все один за другим, добавляю, уступая место один другому и почитая другого выше себя, можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. И духи пророческие, обратите внимание, послушны пророкам. И если мы думаем, что мы Божьи люди, и в нас Дух Божий живет, то заметьте, то наш Дух должен быть каким? Послушным, обратите внимание нам, если кто-то говорит о нас внутри обида, у нас внутри ревность, когда нам хочется перебить, когда хочется кого-то поставить на место, я сейчас не говорю, что может его и не надо ставить на место, а себя надо поставить на место, но я просто привожу пример, то я вам хочу сказать, это не дух пророческий, это не дух Божий, я не имею внутри мира ни радости, ни покоя. Это говорит о том, что мне вообще нет права кому-то закрывать рот, кого-то перебивать или кого-то ставить на место. Сам лучше сядь или стань на свое место. Не могущий обуздать свою обиду, свою гордыню, не могущий обуздать свое желание говорить, не есть от Бога и не имеет Духа Христова внутри. И дальше написано 33 стих. Потому что Бог. Бог не есть Бог неустройства. Вот когда все говорят, и иногда не по теме, там Бога нет. Бог не есть не устройство, но мира. Некоторые говорят, ну, знаете, получается, что вот в говорении как будто какое-то преимущество. Преимущество в том, что мы научимся чему-то большему. Поэтому Бог есть Бог устройства и мира. Устройство. Устроять можно чему-то научившись. Поэтому и должно быть, что пусть говорит тот, кто больше знает и больше кому открыто. Так правильно. И эта инициатива от нас должна происходить по нашей самокритичной самооценке. Конечно, тот, которому мы даем право говорить, он тоже должен понимать, что надо предоставлять слово и другим людям. Да? Но опять-таки, сколько и как, и учитывая, какая публика и какая будет реакция, там еще множество всяких нюансов, которые надо учитывать, чтобы церковь не развалилась. Конечно, если люди научатся мудрости, кротости и смирению, то там уже даже если кто-то что-то скажет, кто-то снизойдет, кто-то поймет, там не будет развала и не будет разделения. Значит, заметьте, Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Там не должно быть споров и разногласий. Там действительно каждый, почитая другого выше себя по скромности, должен отдать предпочтение говорить тому, кому действительно Бог больше открыл. Но тот человек при этом не должен считать, что «а раз мне открыл, и все это признали, то дальше при потере бодрствования и контроля над своим состоянием можно недалеко и стать викариусом Филидей. Или Люцифером, светоносцем. И возомнить о себе, и потом революцию поднять». Понимаете, насколько важно и насколько все тонко. И дальше написано «жены ваши в церквах, да, молчат». Ибо не позволено им говорить. Вопрос возникает. А почему здесь так вопрос стоит? Не позволено. Здесь уже прямо сказано не в смысле, что жены, вы должны это сами понять и сами должны к этому прийти. Здесь уже сказано, что жены ваши, да, молчат как закон. Не как предложение, не как мысль для размышления, да, а как закон. Ибо не позволено им говорить, это сказано как бы так достаточно прямо и твердо. А быть в подчинении, как и закон говорит. Возникает вопрос, почему в данном месте Писания апостол Павел вопрос ставит именно так. Жены ваши в церквах да молчат. Не позволено им говорить, а быть в подчинении. Почему так вопрос стоит? Я хочу сказать, если бы жена, помните, есть, да, Писание богато описаниями различными, да, вот есть места Писания, где сказано о том, какая женщина должна быть кроткого, смиренного духа, там не внешнее плетение волос, не золото, не драгоценные одежды, там, да, заметьте, украшение женское, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот место жены. Почему? Почему Бог определил для женщины такое место? Ну, извините, тоже вопрос, как говорится, такой щекотливый, я не хочу женщину унизить. Я их отлично понимаю, я просто хочу объяснить, так написано, я не могу свое писание писать, да. Я читаю, что написано нам в писании, что Павел написал, я комментирую, чтобы женщина сама поняла. Женщина более эмоциональная по природе, она первая согрешила, она первая подверглась греху, и ее эмоциональность лишает ей быть достаточно здравой, самокритичной, иногда бывает амбициозно, иногда бывает терять контроль над собою. Я слышал не раз такое выражение. Самое страшное оружие, это когда говорит, женщина потеряла самообладание. Говорит, хуже ничего не бывает. Атомная бомба, говорит, не то. Опять-таки, я не к тому, что вот мужчины все хорошие. Мужчины тоже все хорошие, в кавычках. Очень многие хорошие. Но я что хочу сказать. Почему Павел здесь пишет как закон, что жены молчат и не позволено им говорить? Потому что если бы они хотели или понимали и могли сказать истину, они бы не лезли говорить. Они были бы мудрыми женщинами и им бы предложили сказать. Но так как они говорят, так как они не хотят подумать, а сразу говорят, говорят в пылу, говорят в страсти, говорят неумно, и только по прошествии времени бывает такое, ну извини, мне кажется, что-то не то, кажется. Так вот, я говорю, из-за того, что женщины говорили, Им стали говорить не по теме, создавали беспорядок и неустройство в церкви, поэтому им было сказано так. В церкви дома, им указывали на место, но они его не осознавали и не понимали. Я уже говорил вам, что встречал буквально пару женщин, от которых я услышал фразы. Правильно там написано для нас, женщин, мы раскрываем, у нас, одна, да, так сказала, у нас длинные волосы, короткий ум. Правильно, меньше будем говорить, меньше сделаем ошибок. Пусть муж говорит, а кто говорит, а если он ошибется? Ну, пусть ошибется, быстрее узнает, чем я с ним начну спорить. И доказывать, что он глупец или дурак. Так я говорю, пару женщин я слышал, которые так сказали. Хотя так написано. Основная масса женщин, я хочу сказать, не признает. Да, Евангелие, все Писание вдохновенно, только там, где про женщин написано, там неправильно. Я говорю, там правильно. Там правильно и про мужчин, где написано, не делайтесь учителями и не лезьте в эти проповедники. Ибо подлежим большему осуждению. И мужчинам нельзя говорить, если не умеем говорить. Если не понимаем свое состояние и не понимаем, что из нас прет. И поэтому написано, если жены ваши не умеют молчать и рот не закрывается, ну, хочется, не хочется, разумно, неразумно, но я хочу сказать, из двух зол выбирается меньше, потому применяйте закон, поэтому написано в повелительном наклонении. Не позволено говорить, да молчать, быть в подчинении. Знаете, почему? Почему дети должны, нельзя разрешать говорить, ну, я имею в виду не то, что вообще говорить, а имеется в виду, когда начинают умничать. Вот тут надо их останавливать. Непозволительно им говорить, почему? Нет ума, нет самокритичности, нет правильной оценки, да и нет вообще правильного понимания жизни и законов жизни. Поэтому непозволительно умничать имеется в виду. Здесь тоже говорится, что женам непозволительно говорить, в смысле возмущаться и умничать. А просто сказать, задать вопрос или кроткое, смиренное мнение свое, и желание выслушать мнение другого человека, в принципе, здесь нет ничего зазорного. Но если дети не понимают своего положения, их ставят на место. Если жена не понимает, ее ставят на место. И заметьте, как было бы важно, если бы жена в семье, вникнув в себя, понаблюдав за собою, почитав внимательно Писание, прислушавшись к мнению тех, кто понимает Писание, поняла свою излишнюю эмоциональность, дальше, приняла это к сведению, поняла причину своей природной греховности, и если бы она, заметьте, вот эта жена, сама поняла, что я действительно Богом определена в семье на определенное место. На какое? Быть помощницей, не начальницей над мужем, а быть помощницей мужа. Не оспаривать его решение, а поддерживать его решение. Ну, вы понимаете, нам не дали ума, но нам сказали, а если муж не прав? А он всегда же не прав. Нам так кажется. Поэтому мы всегда спорим, поэтому наша семья имеет такой вид рогатый. Поэтому там, то и все, что творится, то и творится, да. Поэтому это нас, как говорится, заставляет мучиться и страдать по жизни. Так вот, я говорю, если бы жены это поняли, просто сами была бы ли нужда вот так написать, жены да молчат. Нет. Жены сами поняли, закон вписан в сердце, они сами поняли, что нечего умничать. У мужа больше рассудительности, пусть он не идеальный, но если больше рассудительности, то жена должна была правильно занять это положение и сказать, тебе должно расти, мне умоляться, я буду слушать. Так должно было быть в церквах у святых и у жен святых. К сожалению, таких церквей нет, к сожалению, жены такие редко, да и мужья такие редко попадаются. Это бич нашей реальной жизни. Теперь представьте, если бы дети вот это поняли, что у них жизнь еще, как говорится, не пройдена, что они много чего не понимают, что они смотрят на этот мир и на все, что происходит, достаточно наивным взглядом, детским взглядом, Что они не могут что-то утверждать, потому что ничего еще в жизни не понимают, и ничего не сделали, и ничего не достигли, и ничего не прочитали толком. Но чтобы это дети поняли, детей из детства нужно приучить вникать в себя. Вот ты, сынок, вот так вот сказал, или доченька, а ты вот понаблюдай, вот смотри, как ты сказал, твердо, категорично, а вот смотри, как в жизни получается. Вот смотри, сейчас получилось, нет? А ты ведь говорил, папа, надо делать так. А вот возьми молоточек и вот так сделай, как ты говоришь. И пусть получится у тебя так, как у папы. Но если у тебя не получится, ты должен что сделать? Перестать говорить, понять, что ты еще не умный, и что, слушая папу, ты быстрее наберешься ума. Правильно? Правильно. Так вот, ребенка надо с детства этому приучать. Тогда, если ребенок будет сам признавать, не будет нужды писать заповедь, почитай отца и мать. Он сам будет понимать, а как не почитать, ведь папа и мама умнее меня, дедушка, бабушка умнее меня. Я не буду спорить, я не буду обижаться, я не буду там, войну против них поднимать, да? Я буду слушаться, потому что это обернется благословением для меня. Если бы дети так понимали, не было нужды бы в пятой заповеди, почитай отца и мать. Я им говорю, в написанном виде на скрижалях не было бы нужды в такой заповеди. Но заповедь нужна была бы, но о ней не стоило бы вообще даже говорить, так как эта заповедь записана была бы в сердцах, да, и люди бы всегда бы эту заповедь видели, понимали, помнили и применяли в жизни. Но для этого детей нужно приучать вникать в себя, а нам некогда самим вникать и некогда приучать детей к этому. Поэтому дети не знают, что с собой делать, поэтому они думают, что они умны, потому что они не вникают и не видят, и не понимают своих глупостей. Потому им кажется, что родители глупы, потому они непослушные, обидчивые, раздражительные, и говорят, вот вырасту, я вам дам. Дальше. Жена с детства, как была ребенком, тоже этому не приучили. Пришла в церковь уже взрослая девушка там, или женщина, тоже не приучили. Теперь она выходит замуж и тоже начинает рога показывать. Точно так же парня не воспитали. Вот заметьте, жена должна молчать. А я вам хочу сказать, а если бы мужчина, муж, тоже вникал в себя и увидел свои недостатки, как часто не соответствуют их слова их жизни. Они бы тоже поняли, что они не соответствуют занимаемой должности или положению. И тоже широко бы не раскрывали рот, и тоже бы поняли, что лучше помолчать. И лучше не раздражаться, потому что у самого ничего не получается. Да, кто-то не так сделал, но у тебя же тоже точно так же не получилось. И ты бы это понял, и ты бы не раздражался, не корчил бы из себя какого-то начальника, викариуса Филидей, да, в семье. И не провоцировал бы жену на спор. Вы понимаете, какой тесный узел? Все стоит на одном и том же стихе. Вникай в себя учение, занимайся с ним постоянно. Так спасешь сначала себя, чуть-чуть добавил я. И только так потом ты сможешь, познав что-то, сможешь объяснить кому-то, и кто прислушается, ты спасешь и его. Продолжаю читать 1 Коринфянам 4 глава. Значит, жены ваши, когда молчат, да, быть в подчинении, не позволено им говорить, быть, как закон говорит. Если же они хотят чему научиться, обратите внимание, говорить это учить, а научиться, если хотят, да, то пусть спрашивают о том дома у мужей своих, спрашивают, они говорят с возмущением или с недовольством. Ибо неприлично жене говорить церкви, обратите внимание, выражение. Это Павел пишет, что женщина должна сама была бы понять, что ей неприлично говорить. Часто говорит не связано, часто говорит не аргументированно, часто говорит в эмоциях, часто на поворотах превышает скорость и слетает в кювет, не чувствуя где-то какой-то границы. Если бы она поняла, как люди, особенно рассудительно, воспринимают такую информацию, она бы сама сказала: мне не к лицу вообще говорить. Не мне говорить. Вон есть мужчины, пусть говорят. Неприлично жене говорить в церкви. Ну, что я вам хочу сказать. Сколько я раз слушаю, как говорят мужчины или мужики. Или как часто возникает мысль, если бы и вы поняли, что неприлично вам говорить. Как неприлично? Ну, ты вот смотри, ты проговорил вот столько-то времени. Скажи, пожалуйста, вот что я должен был бы извлечь полезного? Ты же говорил много и ни о чем. Обо всем и ни о чем. Или, ну ты красовался просто своей гомилетикой, своим дипломом, своим образованием. У тебя плохое, дурное свидетельство было. Если бы человек понимал, что в нем есть гордыня, что побуждения и мотивы тоже гордые, если бы он понимал, что он практически не то говорит, что надо, но я пример хочу привести, заметьте, о чем в Библии написано, о чем в церкви нужно говорить, что будет назидать в вере. Никто грешный не спасется, а только освященный, рожденный свыше. Значит, главная центральная тема нашего собрания, любого собрания, любой церкви. Как достигнуть освящения? Если этим вопросом не заниматься, заниматься многомовениями, вечерями, там, крещениями, обрядами, разными доктринами, да, то я вам хочу сказать, человек не понимает, что он совершенно не то говорит, что нужно. Павел пишет, и о том поговорим, если бы даст Бог время, но сегодня нужно говорить о том, как Иисус сильным воплями со слезами принес молитвы и моления и был услышан, и не согрешил, вот она тема. А ведь мы же на эту тему ничего не знаем, и мы не знаем, как этому учить людей. Поэтому, если бы мы это осознали, мы бы поняли, что неприлично мне выходить за кафедру. А кто-то сказал, ну у тебя же диплом. Он говорит, мне неприлично вообще говорить о том, что у меня есть диплом, я неук. Я не пророк, я должен быть земледельцем. Не в огороде ковыряться, червяков ковырять. А не за кафедру выходить и пророчествовать. К мужчине болтливому это в равной степени относится неприлично и мужчине болтливому и не по теме говорящему говорить в церкви. Неприлично и просто, если мы не церковь, а группа, вот собираемся и следуем Писанию. Если бы я вникал в себя и понял, что тоже говорю не по теме, не в назидании, не в том духе, я бы понял, что мне неприлично говорить, а прилично вот тому, вот тот умеет. И я должен был бы передать бразды правления этому брату или той сестре. Я не буду читать всю эту главу до 40 стиха, да? В 40 стихе прочитаю. Все должно быть благопристойно, заметьте, благо и пристойно, достойно, да? И чинно. Соответствовать нашему чину, соответствовать нашему положению, что мы христиане, у нас все мелочи, все детали должны соответствовать истине, которую мы исповедуем. Еще одно место. Это 1 Тимофея, 1 глава, с 3 по 10 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Обратите внимание, вроде же мы должны учить, мы имеем право выражать мысли, обратите внимание, чтобы они не учили. То есть Павел как бы дает понять, что есть кое-что, о чем учат в церкви, что это не то, и этому не надо даже учить в церкви. А если кто-то пытается учить, то Павел пишет, смотрите, увещевать надо таковых людей, чтобы они не учили иному. Чему иному? Не занимались баснями, родословиями бесконечными. Ну, что такое басни? Знаете, если басня Крылова, мы говорим, ой, там при помощи каких-то образов, животных, да, там мудрые речи, да. А здесь речь, знаете, как говорят, хорош басням не клеить, да, люди иногда так говорят, ну, не сильно красиво, ну, как говорится, в точку, да. Так вот, не занимались баснями. Басни это и байки, это просто говорильня на религиозную тему без какого-то определенного направления. Ну, давайте об этом, давайте споем, давайте об этом порассуждаем. И начали за здравие, кончили за упокой. В принципе, нет ни цели, ни направления, ни средств достижения этой цели. А так обо всем поговорили и вышли. Спасибо, Боже, за общение. А спросить, чему научились, так ничему не научились. Это называется баснями говорить. Не занимались баснями, просто бесцельными разговорами, рассуждениями, а может так надо понимать истину, а может вот так, есть мнения такие, такие, такие. Я хочу сказать, ну хорошо, мнений много. Ну вот мы говорили, сколько мнений, кто и как понимает. Хорошо. Что я могу вынести из этого собрания? А ничего. Так вот, чтобы не занимались баснями и родословиями бесконечными, чтобы не доказывали, что мы истинные, что ключи правления как бы от Бога у нас, передавалось оттуда. Знаете, любители есть то периоды какие-то христианские изучать, то еще, ну, чтобы доказать свою родословную, что он в родословии Иисуса Христа, и что он, вот именно он, и только через него, и через его церковь дело Божье совершает. Чтобы не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше, слушайте, споры, нежели Божье назидание в вере. То есть, другими словами, вред от этого есть. От пустословия вред, от родословий споры вред. А должно быть Божье назидание в вере. То есть, все, что связано с назиданием в вере во Христа, это назидание в том, как, каким методом, как достичь чистоты и святости Христа. Вот это называется Божие назидание в вере. Любое собрание должно иметь как стержень, как столб несущий, как свая, как колонна, на которой должна быть воздвигнута вот эта цель. Как освятиться, как уподобиться Христу. Цель же увещания, обратите внимание, вот теперь как сказано, цель же увещания, цель любого собрания – есть любовь от чистого сердца. Вы видите, что такое, какая доминанта должна быть, да? Что должно доминировать, быть главным в этом деле, да? Цель любого увещания, любой проповеди, любого собрания, любого общения. Есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Заметьте, все на жизнь упирается, в жизнь упирается. А дальше написано, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Кто-то любит в иврите копаться, кто-то в греческом оригинале любит копаться, кто-то там переводы какие-то, да. Ну, я не хочу там говорить, там, насколько все хорошо, что плохо, может, какое-то слово там и можно, но я хочу сказать, не в том суть. Не в оригинальных переводах, да? Заметьте, главное, что тут и без перевода понятно. Любовь от чистого сердца, без всякой задоринки внутри, да? И доброй совести, любовь должна быть одобряема доброй совестью, поступки должны быть соответствующие, чтобы совесть нас не осуждала. И не лицемерной веры, никогда не надо играть, не надо лицемерить и не быть артистом христианским. Отчего некоторые отступив, то есть это не важно, уклонились в пустословие. Доктрины, обряды, пророчества, церемонии. И дальше написано, желая быть законоучителями. Слышите? То есть движет людьми гордыня, желание вот это пустословить, но главное, что я говорю. Не важно о чем, главное, что я говорю. Желая быть законоучителями, теперь слушайте, но не разумея ни того, о чем говорят, ни о том, что утверждают. Почему? Почему так написано? Не разумея. Ну, если ты говоришь о законе, а закон где-то водитель ко Христу, и он тебя не приводит, ты не становишься похожим на Христа, то что ж ты понимаешь в том законе? Если ты говоришь, что я изучаю пророчество, я говорю, хорошо, и к чему тебе... Ну да, ты теоретически то и то рассказываешь, как ты понимаешь, да? А почему пророчество тебя, пророчество о том, что что-то будет, сегодня не подвигает тебя на большую ревность в плане освящения? Какой толк, какой смысл в твоих пророчествах, датах этих? Ну пусть они 100 раз будут правильны. Ведь пророчество нас предупреждает заранее, что будет, и потом надо готовиться что-то менять, свою душу как-то нужно менять и готовить к этому. А этого же нет. А дальше написано. А мы знаем, что закон добр, если кто законно его употребляет. знает, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых. Обратите внимание, если мы не праведники, если мы не занимаем правильное Богом определенное место для нас, если мы лезем в начальники, не соответствуя ни по жизни, ни по Писанию, нет гармонии, нет подтверждения, да, то заметьте, мы хотим нравиться, не нравиться, но мы оказываемся под законом. Почему Павел говорит, жены да молчат, все, не понимаете, не хотите понять, вот так, закон и все, и разговор не будет. Научитесь понимать, научитесь спрашивать, изменитесь, пожалуйста, закон будет изменен. Закон заповедей, вы помните, Христос заменил учением, что если закон выполняет свою функцию, видоизменяет или преображает человека, хоть в какой-то степени, и направляет мысль его в нужном направлении, да, то дальше закон заменяется учением. То есть там уже не обязательно этот закон применять и говорить, жена да молчи. Кстати, жена, которая не учит мужа и не спорит, и не молчит, муж никогда не будет говорить об этом законе. Иногда люди, жены так говорят, мне муж закрывает рот. А я просто так смотрю, с каким возмущением это сказано. И уже по тону видно, по возмущению видно, что и надо закрывать рот. А я говорю, а вы что, постоянно молчите? Нет! Ну и Бог же дал дар речи. Я говорю, ну правильно, все понятно. Бог дал мужу дар ушами слушать, но уже уши вянут, уже болят. И я говорю, если бы вы молчали, это поняли, неужели бы кто-то говорил? Замолчи, закрой дверь с своей стороны. Вот поэтому и написано, закон положен не для праведника, но для беззаконного. И этот закон относится не только к детям, не только к женам, но и к мужчинам, выходящим за кафедру. Или пытающимся кого-то учить или говорить о слове истины. Не умеешь себя вести, не знаешь того места, которое должен занимать. Нету скромности, нету смирения, есть претензии. И объясняют человеку, он не хочет понять. Вот тут можно применить закон. Конечно, закон нужно применить можно и нужно, может быть. Но опять, кто применит и как применит, чтобы тоже не быть искушенным и тоже, как говорится, не стать на тот же уровень, которого мы, на уровень того человека, которого мы сейчас хотим поставить на место. Еще один такой момент. 1 Петра, 5 глава, с 1 по 6 стих. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно». То есть, если принуждение, то ты не соответствуешь вообще должности и лишаешься всех полномочий автоматически. Должен быть лишен, конечно. «Но охотно и богоугодно», то есть, с любовью и с радостью, невзирая на то, какие овцы. «Не для гнусной корости, но из усердия». Если пастырь работает из-за гнусной корости, заметьте, гнусная корость, то я вам хочу сказать, он не соответствует Писанию. Если люди это почувствуют, и не будут любить, не будут уважать, не будут слушать. Дальше. «Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Заметьте, не должно быть корости, делать нужно от души, охотно, без принуждения. То есть, любовь должна быть не лицемерна и не притворна, да? Корости никакой не должно быть. Стремление быть начальником не должно быть. Подавать пример стаду. И заметьте, это как пастырь добрый, я уже говорил вам, да? И тогда народ идет за своим пастырем, да? Народ его уважает, народ признает его власть и его авторитет. То есть, не он берет на себя власть, не он ее применяет, а люди слушают, повинуются из любви, из уважения, из почтения к нему, потому что он занимает правильное место. И дальше. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Заметьте, тот, кто подает пример стаду своей жизнью, да? Тот, кто живет в соответствии с Писанием, занимает место, каким он должен быть, он таков и есть, только тот получит неувядающий венец славы, остальные прилетят мимо этого венца. Также и младшие, заметьте, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, вот обратите внимание, Писание к чему нас подводит. Что, да, есть старшие, их нужно почитать. Но опять, старшие – это не самозванцы. Старшие – это действительно достойные занимаемого положения. Они ведут себя так, что действительно вызывает уважение и почтение. Но те, которые старше, не должны превозноситься над младшими. Младшие должны повиноваться старшим. Но и старшие не должны, извините за это слово, корчить из себя всю жизнь старших и главных и умных. Все же, подчиняясь друг другу, опять, как подчиняясь друг другу, и как этого можно достичь, как это можно исполнить, если мы не понимаем свое положение, не видим уровня своей духовности, не можем эти уровни сопоставить и не можем дать правильную оценку себе и людям и занять правильное положение. Чтобы подчиниться друг другу, то я должен понимать, что кто-то умнее, и дать ему право сказать и слушать его, а не стремиться что-то свое говорить. Если я вижу, что человек хотя бы немножко умнее, чем я, и, говорит, я не должен говорить, и такое вот мнение, вот я тоже хочу как бы сказать, но если там хоть чуть больше, ну что уже это говорить, оно уже не нужно. Я должен это понять и должен это исполнить. Все же, подчиняясь друг другу, заметьте, облекитесь, добавляю в совокупное смирение. Почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И дает благодать в данном случае друг через друга, через людей. Почему нужно подчиниться друг другу? Что если я гордый, то я не буду слушать никакого собеседника. И его мнение мне не интересно. А Бог может быть, знаете, есть люди такие, говорят, мне если Бог откроет, то я приму, а через вас никого не буду принимать. А Бог как бы скажет, а почему ты такой заносчивый? А я буду тебе открывать через братьев, и это тоже реальный путь. Или даже через сестер. Если ты становишься в позу, что ты не прав, кто-то другой, да, то через того человека Бог не откроет. Если я вообще умнее всех, то ни через кого не откроет. И если я говорю, что я умнее, мне Бог откроет, так я же держусь своей точки зрения, значит, я считаю, что я уже имею истину, знаю и обладаю ею, да? То значит, и сам Бог ничего не может делать со мной, и Он мне ничего не откроет. Значит, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И чтобы в собрании, в семье, между мужем, женой, детьми, в собрании, на работе, чтобы мы получали благодать, чтобы нас ценили, уважали и любили, обратите внимание, мы должны облечься в смиренном мудрее, занять правильное положение для христианина, чтобы чему-то учиться, где-то не умничать, кого-то не унижать, чему-то научаться и быть в связи с этим почитаемым и любимым. Мы получим благодать, получим уважение, любовь и заботу. Иакова 3 глава, про братьев написано. Братья мои, 3 глава, 1 стих. Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Слышите? Где мы говорим, а это не соответствует жизни? Где мы говорим, а это не соответствует Писанию, или есть, будем говорить, разнобой, разночтение? Подвергнемся большему осуждению, если бы мы это понимали, что за это еще придется отвечать. За каждое слово придется отвечать. Пусть оно не грубое, но лживое, неточное, неверное придется отвечать. То если бы мы это понимали, мы бы занялись самими собою, не лезли бы в учителя и не делались бы учителями и сказали бы, извините, я лучше буду слушать. Так лучше будет и мне, и вам. Дешевле обойдется. Откровение 19 глава, 10 стих. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, не делай сего. Хотя мог сказать, да, я с неба, да, ты должен мне поклониться, я же все-таки ангел выше тебя, да? Не делай сего, я сослужитель тебе и братьям своим, твоим. Обратите внимание, что свойственно небесному ангелу? Кротость и смирение. Кстати, когда говорят, вот мне ангел явился, я говорю, и что? Я, говорит, пал на колени, а он сказал, молодец. Я говорю, ну, значит, ты молодец, попался, ты молодец. Безголовый. Ангел Божий, обратите внимание, говорит, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим. То есть я сослужитель, слуга, один из слуг, имеющим свидетельство Иисуса. Обратите внимание, свидетельство Иисуса есть как раз вот эта скромность, смиренно мудрее и простота. Богу поклонись. Когда мы требуем, обратите внимание, когда мы кому-то рассказываем, мы говорим, когда понимать, кто не соглашается, мы обижаемся, обратите внимание, здесь не прямо, а косвенно, мы заставляем людей поклониться, преклониться пред нами. Но когда мы говорим свою точку зрения и говорим, у вас есть Писание, и вы сравните, если вам Бог откроет, можете это принять, то этими самыми словами мы говорим Богу, поклонись, а не мне. Проверь по Писанию, и если увидишь здесь Божьего, то поклонись уже Богу через эти слова, которые я тебе прочитал, потому что Бог тебя открыл. Поэтому ты меня уже прислушайся ко мне, признаешь мое, как говорится, мнение, да? Но это ты сделаешь с Богом, и ты не мне поклонился, а Богу. Мы не должны стремиться к тому, чтобы кем-то командовать, кем-то управлять. И говорить много. Написано в Псалом 113:9. Не нам, но имени Твоему дай славу. То есть, заметьте, когда мы умничаем, мы добиваемся власти, авторитета и славы. Поэтому нас лишают и власти, авторитета и славы, затыкают рот, свергают с престола и отправляют во свояси. Теперь смотрите, вот когда мы не занимаем достойного положения, о котором мы сегодня с вами говорили, когда лезем в учителя и умничаем, я хочу сказать, чем больше мы умничаем, тем больше глупостей наших вылазит наружу, тем больше люди это замечают, и тем меньше нас будут ценить и уважать, чем больше мы будем это еще доказывать и спорить по поводу этого. Знаете, притча 17 глава, 28 стих, что говорит. И глупец, добавляю, когда осознал, что он не прав и что он глупец, молчит. Когда он молчит, может показаться мудрым. Поэтому, если бы мы понимали, что помолчав, мы можем выглядеть мудрее, и больше будет уважения к нам и почтения, да, мы бы сами сказали, извините, я буду лучше молчать. Написано, и затворяющий уста свои от мудрости, да, благоразумный. Но глупый просто, когда молчит, а он глупый может быть, то он может выглядеть, показаться может мудрым. Но тот, который уже понял свою глупость и сам затворяет уста свои, будет, уже не будет казаться мудрым, а будет мудрым. Уже даже нету мудрости, но я осознаю глупость и не говорю, и не учу, это уже большая мудрость. Это начало пути духовного возрастания. Притча 11 глава, 12 стих. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему. А я добавляю. Скудоумный высказывает, что еще, кроме презрения, высказывание презрения, что еще делает? Умничает. Учит, руководит, много говорит. Заметьте, чем меньше ума, тем больше говоришь. Скудоумный, вы поняли, высказывает, говорит много, да, руководит, управляет, умничает, да. Но разумный человек молчит, задаю вопрос. А почему же он молчит? Разумный, ему же как раз говорить. А он невысокого мнения о себе и понимает, что да, я чему-то научился в сравнении с другими людьми. Но еще далеко-далеко не тот, поэтому я буду слушать того, кто умнее меня, поэтому я и молчу. Разумный всего этого не делает, что делает глупец. Иакова 1 глава, 19 по 21 стих. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, и медленно слова, медленно гнев. Опять задаю вопрос. Написано, да будет скор на слышание, то есть меньше говори, больше слушай. Ну, это как пожелание, ну а как к этому прийти? А вот вникай в себя и поймешь. Чем больше говоришь, тем больше попадаешь в просак. Через самоисследование ты это увидишь и поймешь, и осознаешь. И поймешь, что да, действительно лучше слушать, чем говорить, меньше греха. Поговорка есть такая, любила моя мама говорить. Молчи, глуха, будет меньше греха. Чем меньше слышишь, чем меньше там умничаешь, тем меньше греха будет. Ибо гнев, можно в скобках добавить, и гордость, и желание учить, и многословие, значит, все это, человек, что в человеке есть, не творит правды Божьей, не меняет человека в лучшую сторону, не делает его лучшим, а хуже. Посему, отложивши нечистоту, добавляю, и остаток злобы, и гордость, добавляю, и желание учить, и быть многословным, и лезть в учителя. Оставивши все это, в кротости примите насаждаемое слово. Слушайте, а не учите. Могущее спасти ваши души. Я уже сказал, когда мы учим, говорим, мы в этот момент не учимся. Природа человеческая таковая. Мы входим в раж, забываемся вообще, и входим в роль учителя, да, и себя не видим. Видим других, говорим для других, но не для себя. Посему отложившуюся кончистоту и остаток злобы в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти души ваши. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, слышите? Но лезет в начальники, учительствует, да? Но обольщает свое сердце, откуда исходит вот это желание умничать, у того пустое благочестие. И последний стих притчи 18.4. Слова уст человеческих имеется в виду необузданных человеческих уст, плотских. Глубокие воды, то есть обратите внимание, многословие очень много. Источник мудрости, то есть как мудрые себя ведут, струящийся поток. Струйка точно, конкретно, четко по назначению. Ну и сейчас в заключение нашего сегодня общения я хочу как бы подытожить. То, о чем мы с вами сегодня говорили. Помните, да, выражение? Унижающий себя будет возвышен, а возвышающий будет унижен. Стремление занять какую-то должность, думать о себе, лезть в начальники, умничать, лезть в учителя. Заметьте, все это называется несоответствие с занимаемой должности. Если нрав не обузден, если греховность вылазит через все дырки. В этом заключается и мудрость. Умение занять правильное место без того, чтобы лезть туда, куда не надо, и чтобы меня не ставили на свое место. Вот она мудрость. Если мы ее осознаем, дадим реальную оценку самому себе, увидим себя, свою жизнь глазами Божьими, да, мы станем мудрыми, если не станем больше претендовать на что-то и лезть в какие-то начальники и учителя. В соответствии с этим меня не будут ставить на свое место. В результате этого у меня не будет ни конфликта с людьми, ни боли на сердце. Если же мы это нарушаем, проявляя немудрость, нас ставят на свое место. Нравится, не нравится, но мы сами заработали. Мы лезем, мы не даем свободы, от нас нельзя уйти, мы как клещи уцепились, да? Поэтому тогда говорят так, замолчи. И так далее. Значит, за то, что он занимает не свое место, а чужое, да, человека ставят на место. Каждый человек должен занимать место, соответствующее его уму, умению и способностям. Если он не соответствует занимаемой должности, я уже так скажу, языком человеческим, или положению, или месту, неважно, где его будут унижать, значит, затыкать рот, с ним будут всегда бороться, если мы не занимаем это место, да, его будут унижать, с ним будут бороться постоянно, да, и чем больше он будет сопротивляться этому, тем больше его будут унижать. То есть, заметьте, это называется мы сами вызываем огонь на себя. Хотим жить счастливо, но лезем туда, куда не надо, люди это видят, понимают, намекают, просят, объясняют, не доходит, тогда на затычку в рот. А слышали такое понятие, да, мне один человек из наших общих знакомых, да, говорил такое, что в церкви пастор довольно часто употребляет такое слово, нужно соблюдать субординацию. Что это такое субординация? То есть, знай свое место, да, задаю вопрос, это хорошо или плохо? Конечно, если пастор сам не занимает место в соответствии с своими способностями, если его назначили по окончанию какого-то учебного заведения, а жизнь далека-далека от того, о чем он учит из Писания, то я хочу сказать, не обладает он правом на руководство, не имеет права на авторитетное почтение, ну просто если как человек, то да, а как Божий учитель, то нет. И когда тот человек говорит другим людям, что нужно соблюдать субординацию, то есть другими словами, он говорит, я начальник, ты дурак, извините. Выражение не мое, но я просто уже, как говорится, употребил его, да? Он просто ставит на место других людей, которые видят несоответствие, то есть, другими словами, умным людям может затыкать рот. Субординация – это так. Я начальник, все. Знаете, как говорят, начальник говорит подчиненному, говорит, пойди возьми там алюминий, не алюминий, а алюминий. А подчиненный говорит, там по имени, отчеству его называют Иван Петрович, говорит, не алюминий, а алюминий. Он поворачивается и говорит, я сказал алюминий, значит алюминий. Вот это называется субординация по-церковному. Прав, не прав, пастырь, но ты знай свое место. Я сказал, хоть и неправильно, все равно правильно. Задаю вопрос, кто говорит об субординации? Как правило, в церквях пастыри и начальники таким образом защищают свое место, свою кормушку и свой доход, чтобы истина не пробилась в церковь. Дальше, какие мотивы могут быть у говорящего об субординации? Мотивы чисто, будем такие говорить, гордые, отстоять авторитет церкви и автоматически свой, защитить свое право быть главным церкви. Но мы сегодня говорили, что мы должны знать место свое. Скажите, разве это не субординация? Поэтому заметьте, субординация, да. Знай свое место. Только есть субординация извне, когда ее навязывают. Она может быть правильной, как я говорил, апостол Павел говорит, жены да молчат. Это субординация извне. Если она правильная, и мотивировка правильная, исходит от нормальных, разумных, освященных людей, то это, ну, будем говорить, субординация извне не несет греховного ничего. Она правильна, ну, правильно относительно в связи с духовным состоянием тех людей, которых надо поставить на место. Но лучше субординация, которая исходит изнутри, из нашего личного сознания нашей греховности, и чтобы мы сами поняли, что мы не можем ни на что претендовать, что наша роль в данном случае, в данное время быть слушателем, и не больше. Лучше, конечно, изнутри. Но есть субординация извне, в церкви вообще не учат субординации изнутри. То, о чем мы сегодня с вами говорили, да? И там извне исходит, и часто не у попад ни к месту, ни ко времени, и ни к тому человеку. Там просто, я говорю, мне тоже говорили о субординации, только без этого слова. А ты кто, Елена Уайт? Я говорю, ну при чем Елена Уайт, если я вам прочитал с Еленой Уайт, говорю, вот так написано. Как это объяснить, когда вы только что сказали совсем наоборот? Причем это я сказал наедине, не при людях, просто отвел в сторону и просто вот так задал вопрос. Все, вспышка, ядерный взрыв и конец отношениям, которых в принципе и не было никогда. Как правильно, я вам сказал, правильная субординация, самая правильная, от внутреннего сознания своего состояния и занимания соответствующего положения в обществе среди людей. Это самая правильная субординация. Чуть менее правильная, но я имею в виду по методу проявления в виде закона, если исходит от правильных людей, от освященных и по адресу применяется. И неправильная, когда просто затыкают рот, чтобы не говорили люди об истине. Теперь я хочу сказать, чтобы занять правильное положение среди людей, необходимо умение понимать себя, понимать, почувствовать собеседника, людей, которые находятся, заметьте, это надо знать, понимать себя и людей, чтобы соблюдать субординацию, я имею в виду уже в хорошем смысле слова, чтобы занять правильную позицию, правильно себя вести, ни на что не претендовать и не вызывать огонь на себя. Все это умение, вот это себя видеть и людей видеть, и правильно занять это положение, невозможно без правильного понимания собственного духовного состояния. Это понимание невозможно достичь без понимания и исполнения вот этого стиха. Вникая в себя и учение, занимайтесь им постоянно. Вы видите, как все взаимосвязано. Нельзя читать Библию, стихи в разрыве отдельно друг от друга. Нельзя понять, как функционирует сердце, если просто его, как говорится, вынять из организма и не учитывать
те связи, которые существуют у сердца со всеми органами тела. Теперь смотрите, понятие о субординации, где применимо, я уже говорил, семья, это муж и жена, родители и дети, это собрание верующих, это коллектив рабочий на предприятии, это соседи, это любое общение. И заметьте, вести себя правильно, быть похожим на Христа, это называется, да? Ну, в деталях, я уже говорил, быть похожим на Христа – это общая фраза, а конкретно – это занять положение, не думать о себе более, нежели должно думать, но думать скромно по мере веры. Ничуть не больше, чем у тебя получается в жизни, и чем это гармонирует с Писанием и разумно, логично, практично объясняется. Заметьте. Если бы мы понимали вот это понятие субординации, если бы мы понимали, что такое знать свое место, понимать и соответствовать ему, то я вам хочу сказать, в семье не было бы проблем между мужем и женой. Жена это поняла, и муж это понял. Нет претензий, нет желаний кому-то кем-то управлять, нет упреков, нет гордыни, нет превозношения, нет споров. Если бы это дети поняли, я уже говорил, дети бы слушали родителей, и вообще не возникал бы вопрос о том, почему дети непослушны. Если бы это в собрании происходит, мы сами поймем, кому говорить, кому молчать, слушать кому. Мы бы не претендовали на какое-то положение в обществе, не спорили бы, меня бы не унижали, не затыкали бы рот. Опять взаимопонимание, любовь и гармония. Если мы это будем понимать, да, то мы не будем брать на себя никаких полномочий руководителя, будем знать, кому и добровольно, и как передать эти полномочия, и слушать, назидаться и радоваться. Почему муж, я уже говорил, постоянно пытается закрыть рот жене и поставить ее на свое место, заметьте, я прямо говорю, на свое место, да? Почему? Потому что она говорит часто не по делу и не по теме. В эмоциях, там, часто не обдумано, часто не взвешено. Если она будет говорить, муж будет применять эту меру. И я хочу сказать, если жена строптивая, то закон положен, и муж имеет право. Нравится, не нравится, но я вам говорил, в соответствии с Писанием, если вы не согласны со мной, вы должны будете не согласиться и с Писанием. Если муж ведет себя в доме нехорошо, да, я вам хочу сказать, и в церкви его пастырь останавливает и говорит, что ты ведешь себя неправильно, он говорит, я муж, пастырь имеет право тоже применить закон и сказать, извини, пожалуйста, какой же ты муж. Ты, извини, просто трепло, баба базарная. Все. Бабаси радиостанции вместо BBC. Поэтому и к нему тоже применим закон, да? Почему родители постоянно дергают детей? Говорят, помолчи. Запрещают что-то делать, наказывают. Почему? А потому что дети не понимают своего положения и не видят. Почему и нам затыкают рот, и нас ставят на место? Потому что мы этого не понимаем. Поэтому, чтобы это не происходило, нам это нужно узнать. Дальше. Чтобы быть субординированным, мудрым человеком, чтобы занять правильное место, чтобы меня не ставили на это место, когда я лезу или претендую на то, чего не достоин занимать, да, надо иметь дар различия духов. Я так уже быстренько говорю, дар различия духов, то есть способность понимать внутренний мир и свой, и других людей. Помните стих, есть такой, не знаете, какого вы духа, то есть сами не понимаете, что нами движет. И зачастую из-за того, что мы этого не понимаем, то мы и говорим, что попало, не задумываемся, выводов не делаем и не понимаем, почему происходит с нами и с обществом, почему оно разваливается, нет мира и никакого толку. Иногда мы лезем не на свое место, умничаем, да, пытаемся умничать, не имея ни ума, ни знаний в данной области или роде занятий. Вы знаете, как иногда бывает, тут люди встречаются, и кто-то что-то начинает рассказывать про какую-то профессию, что делать, а кто-то стоит и профессионально этим занимается, слушает вот эту речь. И думает, ну так рассказывает. Его спрашивают, а ты хоть делал? Нет, я вот в интернете смотрел. Ну так может хоть помолчишь? А это кто знает, он молчит. Потому что понимает, что есть еще много других тонкостей, зачем умничать. Так вот, такого человека, как правило, игнорируют, либо обрывают грубо, да, либо ставят на место, если он не понимает, когда ему намекают. Либо просто перестают его уважать и подальше от него держатся. Поэтому, чем меньше скажем, чем меньше будем умничать, чем больше будем скромны и просты, да, тем меньше будем встревать, претендовать и биты будем меньше. Пока человек не научится слушать, не научится смирению и кротости, он вообще не может ничему учиться ни от людей, ни от Бога. Слышали выражение такое, да? Глупый познается по множеству слов. Еще задаю один такой вопрос. Так в церкви должна быть теократия или демократия? Ну, мы привыкли в церкви, значит, теократия, Бог, а значит, в лице пастыря должен только управлять. Только пастырь и только через пастыря, да? Но я хочу сказать, Писание нам говорит, помните, когда вы собираетесь, у кого есть псалом, у кого есть назидание, у кого язык, у кого откровение, помните, да? Все сие да будет назидание. Значит, все могут говорить. Но опять говорить нужно скромно, по мере веры, да, мы должны учиться делиться своим опытом, учиться выражать свое мнение, то, чего достигли, чему научились у Бога. Это необходимо. Но я задаю вопрос, так теократия или демократия? Вы понимаете, это тоже настолько понятия растяжимые, да, ведь при демократии, если правильный смысл вложить, будет теократия Божья. Если люди будут скромны, просты, не горды, не выступливые, не лезущие в начальники, да, будут говорить как свое мнение, без претензий, что я говорю истину последней инстанции, то я вам хочу сказать, тем самым мы будем давать право и возможность Богу корректировать нас. Мы все будем говорить, кому откровение, кому пророчество, кому язык, кому истолкование, кому песнопение там, и так далее и тому подобное, да? Но мы не будем требовать признать это. Мы не будем лезть в начальники набиваться, да? Бог будет через людей, которые слушают это, будет работать, если разумные люди будут принимать это к своему сведению, да? И заметьте, если нету споров и разногласий, то демократия, здесь можно сказать только в каком смысле, что все будут иметь право говорить. Но чтобы иметь право говорить, нужно уметь говорить правильно, занимая правильное положение в кротости смирения, без претензий, без обид и без погон и генеральской папахи на голове. Да? Чтобы все говорили, была демократия, должны быть демократичны. Голос народа, в принципе, в этом ничего плохого нет, если народ воспитанный, культурный, духовный, и чем больше людей будут говорить, тем больше будет пользы для церкви. Но если не умеют говорить, то о демократии нет смысла даже вопрос поднимать, да? Теократия. Но теократия – это не деспотия. Это правление Бога. Бог может говорить через других людей. Отдавая предпочтение брату своему и говоря, говори ему, потому что ты, говори ты, потому что ты умнее меня, я, заметьте, признаю авторитет Бога. Вроде бы говорить прошу другого человека, но через мудрость Божью, через этого человека я признаю авторитет Бога, и фактически Бог правит человеком. Хотя и многие говорят, но мы признаем авторитет Бога и не превозносимся друг перед другом. Поэтому тут демократия принимает вид теократии. Но я хочу сказать, как мы уже говорили, греха нет в коммунизме. Грех в том, какие люди строят коммунизм и какими методами. Ничего плохого нет и в фашизме. Все зависит от того, какие люди, и каким методом, и какими целями, и с какими средствами достигают. Национал-патриотизм, фашизм будем так говорить, да? В принципе, в наше время, если в нации есть что-то хорошее, его нужно было бы сохранить от того, чтобы туда плохое ничего не проникало. Но когда начинается зашкаливать вот этот национал-патриотизм, и начинается вот мы хорошие, все плохие, мы арийская нация, а вы все какие-то плебеи, да, вот там начинается плохое. Точно так, как и коммунизм. В принципе, все неплохо. Идея неплохая, хорошая, да. Но я хочу сказать, когда кто-то придумал идею и порабощает людей, и живет за счет этого, вот это уже плохо. Если бы те лозунги, да, все были правильные, да правильно понимались, истолковывались и соблюдались, то в принципе какая разница, социализм, коммунизм, там, либерализм или еще что-либо. Если все с головой и все разумно, то там в принципе дело не в названии. Вся проблема в людях, вся проблема в том, чем они живут внутри, чем они напичканы. Так вот, смотрите, мы зачастую понимаем, что демократия, она проникает, к сожалению, в церковь. Это право говорить всем. Я вам хочу сказать, для того, чтобы все говорили, все по очереди слушали и назидались, надо уметь говорить. Демократия, вот нам дали демократию, не научились, как ею пользоваться. Это ребенка не научили пользоваться ножом, дали нож, он выколол себе глаз и глаз братику, да? Нельзя говорить, давать ребенку нож, не научив им пользоваться. Нельзя говорить о демократии, не научив его, народ не научив пользоваться этим, чтобы это не обернулось злом. Нельзя говорить о свободе, которую нам сегодня провозглашают, если мы не знаем никаких границ, никаких понятий. Не может быть свободы, если моя свобода тиранит как какого-то другого человека. Свобода, что хочу, что делаю. Да не может быть свободы. В государстве нет свободы, есть законы. В армии нет свободы, есть законы. В школе нет свободы, есть законы. В семье есть законы, есть обязанности, нет свободы. И у мужа нет свободы, и у жены нет свободы. Это понятие довольно-довольно растяжимое. А вот быть свободным от глупости, тут стоит говорить. Не быть рабами человека в плане глупости, тут стоит говорить. Но если человек разумнее меня, а почему бы не стать рабом? Ну, не в смысле безголовым. А почему бы и не подчиниться? И кто-то говорит, ты живешь умом другого человека. Я говорю, а если человек умный? А у меня ума не хватает. Что в этом зазорного? Я наберусь его ума, стану умнее, буду немножко уже и своим пользоваться, если научусь. Значит, я теперь все завершаю сегодняшнее наше общение. Извините, получилось, думал, может, короче будет, потом думал, может быть, на две части разделить, но уже решил, думаю, ладно, до конца договорю, да? Значит, смотрите. Правильно занять свое место, жить в соответствии с христианскими принципами. Вот первое место Писания, которое я вам прочитал, да, Римлянам 12 глава, да, это, можно сказать, основополагающие стихи для нашей сегодняшней темы. Занимаем правильное место, жизнь превращается из проклятия в благословение, радость нам, радость людям, никто никого не ставит на место, никто никого не угнетает, не принуждает, все поняли себя, заняли разумное положение, отдали предпочтение более умному человеку, и так должно быть по-божьему. И на этом все проблемы, можно сказать, человеческие заканчиваются. Почему по-божьему, да, старший рукополагал младшего на служение? Ну, народ не всегда это понимал, не знал, как это отличить, кто лучше, кто хуже, да, они другими глазами смотрели на людей. Так вот, духовный человек говорил, вот этот человек правильный, вот его и будете слушать, пока по закону. Потом поймете и будете без закона, а из любви, из уважения его почитать, слушать и повиноваться, да. И это вам обернется во благо. Но, к сожалению, приходят люди другие, не соответствующие занимаемому положению, с другими амбициями и целями, да, применяются эти же самые законы, рукоположение, власть, авторитет, дальше деспотия, дальше возмущение народа и в связи с этим разочарование и проблемы. Я скажу, да не будет такого у нас и в церквях, и в наших общениях, и в наших семьях. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч в пятницу и в субботу.